препятствует. Судьба не может не хотеть, она механическая, у нее нет желания. Просто она препятствует пока вам, да. Вы как говорите про личную жизнь, да?
Ну вот я сейчас должна переехать в другую страну.
Какую?
В Америку.
О, не надо ни в коем случае.
Ну это ненадолго.
Там вам не будет личной жизни никакой-то. Сейчас я посмотрю, может, я ошибаюсь. Какое место конкретно?
Нью-Джерси. В личной жизни у меня все хорошо, но вот как-то...
Семья здесь?
Да.
От мужа поедете туда?
Я не замужем. Мне только 22.
Ой, совсем прямо молодая. Вот как раз в это время нам замуж. Чего туда ехать-то?
Мне предложили работу с детишками. Я очень люблю работать с детьми. И вот очень хорошая семья. Они очень... Ну, приняли меня.
Ну, съездите, съездите. Я ничего плохого не вижу. Так, вас поиспытывал чуть-чуть.
А, ну как?
Да.
Что делать?
Дальняя дорога же, надо проверить человека. Не, все нормально, у вас там не будет проблем, я не вижу. Может, даже замуж там выйдет. У каждого своя судьба.
Спасибо.
Нормально все будет, не вижу ничего. Нет, вот сзади вот девушка. Сзади.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич.
Садитесь.
Вот к вам, Олег Геннадьевич. Спасибо, что я приехал в Казань.
У меня просьба самим микрофоны не брать. Я только сам решаю, кто будет говорить.
Можно, да?
Нет. Я вот сказал девушке, вот она говорит.
Спасибо. У меня такой вопрос. Я хотела узнать насчет своего папы. Такой вопрос. Он умер насильственной смертью?
Не умер, а ушел из жизни.
Да, извините.
Может, человек живой, он не может умереть. Папа живой? Серьезный вопрос.
Православие грех, вот за...
Ну там, понимаете, как, если вы за него молитесь, это грех, а вы можете молиться, просто молиться, думать о Боге, ему все равно будет легче. Нужна ваша молитва сейчас однозначно. Имеет значение. Насильственная смерть или самоубийство, это разница, конечно, большая. Ну, понимаете, даже самоубийство чаще всего это насильственная смерть, потому что это духи убивают человека. Духи. Злые духи.
Просто я когда вхожу в храм, пишу записки, и совесть мучает, что я неправильно.
Нет, так не надо делать, надо самой молиться просто и все, и побеждать судьбу, самой надо. Не там ставить, ну, а самой, это разные вещи. Самой надо.
Только самой, да?
Только самой.
То есть получается знать мне это, в принципе, и даже не нужно, наверное, да?
Как вот? Это было психическое заболевание. Вы же знали, что у него были трудности с психикой. А это давно было уже?
Да.
Сколько лет назад?
20.
Ну, даже не надо молиться уже, все.
Уже нет смысла, да?
Нет. Все нормально у него уже сейчас. Сейчас это смотрю. Да, уже все нормально. Это психическое заболевание было. Оно дало такой результат. Злые духи так действуют. Они убивают человека. Ну, как бы... Человек лишается тела просто. умереть невозможно, мы вечные души. Сейчас он опять живет в другом теле уже.
Спасибо большое.
Спасибо вам большое.
Вам очень благодарна.
Счастья.
Я вот неделю как только вот мне этот самый, ну, в интернете спасибо. Я, вы знаете, я все-таки не спросила ваши видео. И, знаете, ну, как вам сказать, ну, сутками слушаю, ночью слушаю, сплю. Ну, конечно, хочется над собой заниматься.
Ой, хорошо, давайте я со всеми буду говорить. Спасибо. Со всеми. Я очень рад, что вы слушаете лекции. Ну, девушка вот в красном, которая встала, да? Пускай она спросит. Хорошая девушка. Называется.
Просто, ну, не очень хорошая ситуация. Не хотелось бы оказаться в такой ситуации, так как.
Моя хорошая, поймите, главное, вот смотрите, кого Бог дал. То есть и Бог дал человека, вы с ним живете, потом появился другой. Это уже неправильно.
Немного другая ситуация.
Другая, да? Все, тогда нормально.
У меня человек просто уехал на службу. Вот когда я ему задавал вопрос, стоит ли мне его ждать, я была готова его ждать, готова была вместе с ним уехать. Он мне не давал конкретного.
Ну, наверное, ответа. Там какие-то опасные были ситуации.
Да.
Его жизнь воевал, наверное, он.
Это другая вообще страна.
Но воевал, поэтому ничего не мог сказать. Он каждый день, каждая секунда может быть опасна для жизни.
Также вот первый выходит со мной на связь и...
Но он так не приехал?
Он еще не приехал, он служит.
Но я не могу вам дать советы, моя хорошая. Вы сами должны решать.
Я понимаю,
я не могу ни одного из них лишить вас.
А мне как быть?
Надо было думать головой перед всем. Такую ситуацию взять. Надо было с тем сферам разобраться сначала. Я не знаю, что вам сказать, вообще не знаю.
Я не знаю, как быть мне, как правильно.
Ну, я тоже не знаю.
Не хочется первого обманывать, и второго не хочется.
Понимаю, хочется, понимаю, да.
Но первый надеется и ждет, потому что я его жду. Второй я
понимаю. Он знает, что второй есть?
Нет, он не знает.
Надо сказать.
Я не знаю, как правильно.
Надо сказать обоим, что... Первому сказать, что есть второй, а второму сказать, что есть первый. И все, и они сами между собой все решат. Кто останется, тот ваш. Кто как бы сможет перешагнуть через себя, тот ваш. Кто не сможет, тот не ваш. Больше так не делайте, нельзя, как бы, ну, ждете, ждете, не ждете, вам надо сказать, что не жду, потом уже что-то дальше пойдет. Вот так вот, просто знакомиться тайком с пятишка. Так что я, моя хорошая, ситуацию все-таки правильно понял сразу. И вам сказал, говорит, нет, ситуация другая. Ситуация как раз не другая, а прямо точно такая. Бог из сердца все правильно подсказывает. Ну, давайте вывод на первом ряду, да. Не, не надо, микрофон надо дождаться.
Здравствуйте.
Садитесь.
Очень рада, что снова лично присутствую на ваших лекциях. И у меня такой вопрос. Сзади... женщине задавал вопрос, и меня прямо тоже тронул за душу. У меня тоже замечательный муж, но вот как не чинить беспредел, я хотела бы спросить.
Ну, как бы, я знаю, что, в чем вопрос, я вам скажу. Женщина очень сильно верит в то, что мужчина должен быть правильным. Она вот очень сильно в сердце так верит, что мужчина должен быть правильным. А надо эту веру на Бога переключить. Ну, то есть люди все могут ошибаться, и мужчина, и женщина, любые. Понимаете, вы очень сильно, как бы, хотите верить своему мужу как человеку, а надо божественно в нем ценить. И когда вы видите, что не так получается, вы очень сильно огорчаетесь и начинаете беспредел чинить. Ну, то есть надо понимать, что люди могут ошибаться все. Вот Олег Иванович может ошибаться? Мы можем ошибаться?
Все могут ошибаться.
Ну все, тогда видите. Вы мне позволяете это делать, а ему нет. Это нечестно.
Он мне говорит, хочешь на все лекции, а долг нет. Потому что ты хочешь.
Не, ну как нет, есть, вы же задаете вопросы, значит вы же понимаете. Есть разные стадии победы над своим характером. Первая стадия — осознание. У тебя характер еще не меняется, но осознание есть. Потом вторая стадия — это уже влияние, то есть ты начинаешь понимать, как сдерживать себя. Там, понимаете, важно еще выбрать дистанцию в отношениях правильную. Если вы слишком сближаетесь, то есть это означает чрезмерная вера в человека, чрезмерная привязанность, она вызывает бесконтрольную ситуацию. Надо немножко как бы дистанцию держать внутреннюю. Как говорят, не очаровывайся, чтобы не разочаровываться. И тогда не будет беспредела, вы просто уж слишком сильно, вот, понимаете, сильно как бы от человека что-то хотите. Сильно, да, сильно включились в отношения. Надо от Бога так сильно хотеть, от человека не надо. Иначе скандалы начинаются. То же самое девушка, вот сильно она включилась в отношения. Дурман вот этот затягивает, когда сильно привязан к человеку, то дурман сильно хочешь, а он не выдержит, ни один человек не выдержит, это невозможно. И уходит потом, не выдерживает. У вас не уйдет, не волнуйтесь, все нормально. Все женщины более-менее такие несдержанные в отношениях. Ну, больше-меньше. Большинство женщин не сдержаны, потому что очень психика очень подвижная, чувства сильные у женщин, чувства сильные, и женщинам очень трудно в отношениях себя вести правильно, трудно очень. Большинству женщин. Мужчины должны это понимать. Ну, то есть, когда женщина ведет себя беспредельничать, мужчина должен просто дистанцироваться, подождать, когда оно успокоится. Потому что у женщин это у всех в крови. Некоторые могут чуть-чуть себя сдерживать как-то, некоторые не могут. Но в принципе все одно и то же. Даже если женщина себя сдержит, все равно у них там буря внутри кипит. Ну то есть как бы природа женская очень, ну эмоции женской, как бы женские, они очень сильные по природе. То есть, с ними очень трудно женщине справляться. Вот, поэтому... Но мужчины должны понимать это и принимать спокойно, терпеть это, понимать, что женщины все беспредельничают обычно в отношениях. Такая природа у женщин. Так, кстати, ваша землячка поет. Знаете? Нет? Вот так вот. Надо знать своих героев. Отцов. Ну что, кто дальше у нас? Кто следует? Кто я? Кто у нас я? Кто такой с ним? Вы хотите спросить меня? Я боюсь с вами сейчас. Слишком такой, как бы. Я подумаю, короче, пока. Хорошо, тогда дайте ему.
Можно объявить?
Дайте ему, да. Делайте, да. Дайте микрофон ему, мужчине, дайте.
Дорогие друзья, есть очень важное объявление. Если здесь присутствуют люди, у которых автомобиль «Лада» номер M601NR и «Шевролет» S513RN, пожалуйста, дайте возможность человеку выехать с парковки. Спасибо.
Я так и знал. Каждый год одно и то же. Тут, наверное, как-то парковка не организована. Но.
Добрый вечер, Олег Геннадьевич.
Рад вас видеть.
Я первый раз на вашей встрече. Значит, у меня такой вопрос. Значит, в прошлом году меня сильно подставили, попросили заложить мой дом, и человек взял кредиты там.
Ой, сейчас... так не надо доверять никому такие вещи.
Нет, это неправильно. Ну, получилось так. Просто сейчас суд проиграли, и сейчас хотел узнать, мой дом, земля со мной останутся, и что для этого предпринять, чтобы все это сохранить?
Продолжать.
Это мой единственный дом.
Продолжать судиться. Я думаю, что вы сможете что-то отсудить, если будет продолжать.
Нет, мы будем продолжать, конечно.
Все, тогда все нормально. Я вижу, что есть возможность.
Оставить все это дом, землю, потому что он единственное жилье, а мне на следующий год уже на пенсию.
Да.
Бомжом на пенсии.
Можно.
Вообще не в мои планы входили.
Можно пробовать. Надо просто уважать старших, власти уважать, сердце начать. И найти там контакты какие-то для себя, чтобы вам помогли. Вам нужна помощь просто сверху. Кто-то должен вам помочь.
А кто, к кому обращаться?
А вот поищите, Бог вам подскажет.
Обратиться к Богу, чтобы Он мне подсказал.
Вот, молодец, правильно.
Подождите, девушка.
Я вам сказал, что у вас есть возможности вернуть.
Сохранить
свое. Нужны старшие, помощь нужна старшая.
Спасибо.
Для этого нужно обратиться к Богу, чтобы Он наш помог вам, сердце дал знание, к кому обратиться. Нужна молитва.
Спасибо.
Правильно вы поняли. У нас кто-то есть, организаторы цветочки, надо тоже поставить эти на вот, базочку. И рад вас всех видеть. Добрый вечер. Особенно благодарен тем, кто столько цветов принесли. Столько у нас сегодня замечательных цветов, красивых. Честно говоря, ну... Я не был уверен, что смогу сюда приезжать. Господь помог в этом вопросе, я думаю. Так или иначе, мы с вами встречались в прошлый раз в этом зале. Те, кто был на лекции, помню. Кто из вас был в прошлый, последний раз на лекции? Спасибо вам большое. Мы сегодня будем с вами беседовать о характере человека. Меня хорошо видно на первом ряду, да? Компьютер не мешает? Бутылочки мешают, да? Я читаю лекции над тем, потому что здесь много очень таких заблуждений серьезных. Например, первое заблуждение, что надо работать над характером, но это заблуждение. Потому что надо работать не над характером, а надо совершать добрые дела. Потому что характер дается человеку как наказание. То есть можем ли мы работать над тем, что мы стоим в углу? Допустим, меня в угол поставили, и я говорю, я сейчас над этим поработаю. Надо не наработать над этим, а надо быть скромным, стать смиренным, всем улыбаться, всех любить и тогда тебя выпустят. Ну, делать добрые дела в углу, желать всем счастья, что ты делаешь такое. Тогда тебя выпустят. Плохие черты характера – это просто наказание за наши поступки неправильные. И часто люди пытаются поменять это наказание, что-то с ним делать, и это все получается резина. Означает резиновая улыбка, резиновый взгляд, резиновые слова натянутые, которые попытка резиново, искусственно что-то с тобой сделать. Это неправильное мышление. Человек должен быть таким, как он есть. Какой есть, такой и есть. И просто идти дорогой добра. Как мне один человек сказал, вы не достойны читать лекции столь достойной аудитории. Я говорю, согласен. Ну а как мне меняться? Что мне нужно делать для того, чтобы быть достойным? Если я не достоин и не буду делать то, что Бог мне дал, как я тогда разобьюсь? Как я тогда стану достойным? Ну, то есть идея в чем заключается? В том, что человек должен учиться просто жить с тем, что он имеет. Первое самое правило победить свой характер – это его принять. Вот какой у тебя есть характер, надо принять. Потому что есть люди трех категорий. Есть невежественные по отношению к характеру к своему. Невежественные люди утрируют свои недостатки. Ну, то есть они показывают, что их недостатки – это хорошо. Понимаете? Есть страстные люди, они скрывают свои недостатки. То есть они показывают себя очень крутыми, хорошими, но внутри у них много недостатков. Благостные люди – это те, которые вот честно, вот какие есть, такие есть. Вот девушка, допустим, поругалась с мужем, извинилась. Какая есть, такая есть. Ничего не скрываем, правда? Но зато вы и не бросите никогда. Потому что есть другая категория девушек, которые не ругаются. Вроде бы терпят, а потом копят яд, а потом хрясь и бросают. Ну, то есть это неправильное мышление в целом, понимаете? То есть тяжело, скажи, извинись потом. Ну, то есть, конечно, лучше говорить помягче, это факт. Но иногда как получается, что делают, иногда как получается. Поэтому, зажимать себя или, наоборот, утрировать все, вот, показывать, что это нормально иметь привычки вредные там какие-то. Это тоже неправильно. Нужно просто честно делать добрые дела. Вот пример утрировать, гипертрофировать, показывать, что мои вредные привычки, мои плохой характер – это хорошо.
Но если я кого ругал, карайте строго, но это вряд ли. Скажи, Серега, а что упал, да кто от помутнения? Орал не с горя, а от отупения. Теперь дозвольте пару слов без протокола. Чему нас учит, так сказать, семья и школа? Что жизнь сама таких накажет строго, правильно? Тут мы согласны. Скажи, Серега, вот.
Видите, классно быть выпивохой. Вот. Гипертрофирует свои недостатки человек. Или наоборот, человек ведет себя очень резиново. Показывает себя таким супер-пупер. Это все не помогает, потому что это все очень сильный акцент на себя. Когда человек сильно акцентирует внимание на себя, то он никогда в лучшую сторону не меняется, потому что акцент на себя не улучшает характер. Он делает его фальшивым. Или есть еще люди, гипертрофируют, тоже есть женский такой вариант гипертрофирования. Это когда женщина говорит, я такая грешница, ну такая грешница, Олег Геннадьевич. Ну, то есть, это, ну, надо один раз сознаться, что у тебя плохой характер, и 100 раз делать добрые дела. А не 100 раз сознаться, что у тебя плохой характер, и 1 раз делать доброе дело какое-то. Ну, то есть, человек не должен сильно акцентировать внимание на своем характере, хотя характер акцентирует на себе внимание. Он заставляет думать о себе. И причина, почему мы хотим его исправить, это желание счастья себе. Но вот в этом вся проблема. Потому что пока человек себе желает счастья, он не сможет исправить свой характер. Исправить свой характер можно тогда, когда ты хочешь сделать близкому человеку счастливым. Вот, допустим, когда вот вы решите, девушка на первом ряду, что я хочу, чтобы хоть один человек у нас в семье был счастливым. Ну, мы и так хотим, чтобы хоть один был счастливым. Вы понимаете, да, о чем я говорю? Про себя, да? А вот если я решу, что вот хоть один должен быть счастливым про близкого человека, вот тогда мой характер начнет исправляться. Ну, то есть, если я хочу, чтобы не мой характер был лучше, а чтобы он был счастливым, близкий человек, тогда я тихонечко буду делать то, что нужно для его счастья. И, естественно, в это время мой характер будет лучше. Поэтому черты характера, они сотканы из обязанностей. Ну, то есть, вот, допустим, если человек сильно сосредоточен на себе, есть такие понятия, аутогенная тренировка, там различные другие методы, которые очень сильно фокусируют человека на себе. Это в целом неправильное мышление, потому что чем больше человек фокусируется на себе, думая о своем характере, о своих поступках, самоанализ. Вот чем больше человек фокусируется на себе, тем больше у него портится характер. Потому что испорченный характер означает сильная деятельность эгоизма в сердце. Ну, самососредоточенность на себе – это и есть эгоизм. Поэтому не надо никогда работать над своим характером. Нужно просто делать добрые дела. А добрые дела делать не там где-то за углом, а прямо в доме. У тебя есть близкий человек. Или, допустим, кто-то не женат, но зато есть родители, друзья. И что такое работа над своим характером? Это выполнять свои обязанности. У человека есть обязанности. Допустим, у женщины есть обязанности быть доброй, ласковой, нежной, заботливой, снисходительной, смиренной, кроткой, скромной, трудолюбивой в отношении, то есть заботливой, честной, верной. Все, что я перечислил, женщина, это аскеза. Это аскеза. Вот для женщины все, что я перечислил, это аскеза. У мужчины есть обязанность быть внимательным, терпеливым, ответственным, решительным, спокойным в отношении женщины, рассудительным, способным к волевым усилиям, допустим, в работе над собой и так далее. Ну, в работе над собой не означает самоедство, а означает зарядку сделать, допустим, или пораньше встать, или бросить вредную привычку. Это мужские обязанности, труд для на благо семьи, молитва на благо семьи, мужские обязанности. Твердость в отношениях. Ну, твердость означает спокойствие. Не означает твердо нажимать на жену, а означает твердо переносить ее эмоции. Ну, если это мужские обязанности, когда человек выполняет свои обязанности, его характер сразу начинает улучшаться тут же. И это происходит незаметно, постепенно. Самое интересное заключается в том, что когда человек улучшает свой характер, он на него меньше начинает обращать внимание. Вот это самый первый признак, что он, вот если его спросить, ты до сих пор врешь всем? Он скажет, да не знаю, как-то вроде сейчас уже об этом и не думаю. В основном стараюсь что-то делать хорошее для людей. Понимаете, то есть человек даже забывает про то, что у него там внутри вот этого есть, потому что отношение к себе со знаком плюс сильным или отношение со знаком минус разжигает в человеке плохие черты характера. Отношение со знаком плюс называется хвастовство, а отношение со знаком минус называется самодедство. И то, и другое, это разрушает характер человека. Поэтому единственный способ иметь хороший характер, это просто начать двигаться в сторону добрых дел. Это принципиально противоположная позиция вообще в жизни. Ну, то есть это подвиг всегда. Делать добрые дела – это подвиг всегда. И этот подвиг, он именно и меняет характер. То есть неважно, какой ты человек там, допустим, ты можешь вообще, допустим, иметь очень плохой характер, допустим, в целом. Но когда ты делаешь добрые дела, то людям все равно, плохой у тебя характер или хороший, они все счастливы рядом с тобой.
Помог приятелю устроиться на работу, отвел жену в театр вечером в субботу, под домом покормил бездомных собак, улыбнулся прохожему на улице просто так, уступил место в метро пожилому человеку, объяснил риску, как найти Москву реку, сходил в магазин и избавил маму от тяжелой ноши. Все потому, что человек хороший.
Ну, это все, нужно просто быть хорошим человеком. Не надо думать, а у меня такой характер, ты со мною, не шути. Да у всех такой характер, у меня тоже такой же характер. Особенно, когда больно делают. Больно делают, мы начинаем гундосить все. Все до одного. Ну, редкий человек просто не гундосит. Ну, опять же, что из этого выйдет, еще неизвестно. Может терпеть, потом бросить. Тоже как бы, поэтому... Есть мужские черты характера, есть женские, хорошие. Но, понимаете, если говорить о характере, то там есть разные стадии его деградации. Опять же, означает мало добрых дел. Не то, что вот характер испортился, или испортили, или мне родители его таким сделали. Ну, то есть, вот смотрите, что такое характер. Характер – это наши поступки прошлые, застывшие в нашем сознании, в нашей психике. Вот, допустим, если человек злые поступки сделал, у него это застывает в виде негатива какого-то. Допустим, просто плохое настроение, признак плохих поступков. Человек негатив живет, у него все время плохое настроение. Плохое настроение уже означает плохой характер. Потому что это то же самое, если ты сделаешь хорошее настроение, может быть, это и не покажется чем-то плохим. Допустим, ты очень с добрым сердцем кого-то отругаешь. Человек может даже счастлив быть от этого. Хотя, может быть, и ты не прав был в это время. Ну, то есть, другими словами, не всегда бывает так, что поступок именно определяется тем, наказываешь ты или поощряешь. Скорее, важно понимать твой настрой. А настрой, он идет от прошлых поступков. Это и есть на пласт, вот, который тянется за нами в нашей судьбе. Поэтому каждый человек должен с утра или настрой хороший читать, я желаю всем счастья, или молитву, благодарить Бога. Когда человек благодарит Бога, кого-то благодарит, он всегда улучшает свой характер, потому что улучшение характера начинается с настроения или с настроя. А настрой начинается с контакта с кем-то. Вот, допустим, если я люблю природу, у меня как минимум жизнерадостный характер будет. Или спокойный, потому что природа – это мать. Когда маленький ребенок грудь берет, он такой пососет, такой спокойный становится, счастливый. Точно так же человек на природу вышел, погулял, приходит домой, такой спокойный. У него и жена говорит, у тебя такой спокойный характер. Он просто напитался природой, получил энергию матери. И стал спокойным в результате. То есть человек должен правильно жить, учиться. То есть больше быть на природе, больше с добрыми людьми общаться, лекции слушать или ходить в храм, там, ну, с добрыми, добрые люди, где они всегда, что-то где-то там, где добрые дела совершаются. Вот вы, допустим, сейчас на лекции посидите, рядом с вами вокруг добрые люди. Потому что только добрый человек может три лекции, три часа слушать. Полтовни мою. Добрый только должен человек быть, иначе как он сможет высидеть? Вот. И вот добрые люди вокруг вас сидят, и вы как бы посидели три часа, послушали песни хорошие. Все, характер стал лучше. Почему? Потому что человек наполнился. Видите, очень важно понятие наполненности. Вот, допустим, у вас, девушка, вы говорите, у вас плохой характер. Вы на природе не бываете. У вас истощен организм, батарейки связаны со здоровьем внутренним, а психика человека, она связана сильно с количеством энергии природы. Понимаете? Допустим, не хватает энергии природы, человек раздражительным становится, напряженным, вспыльчивым. Я, допустим, длительную дорогу проделаю, у меня терпения становится очень мало. Раздражительность повышается. Поэтому, как бы, часто люди думают, что у них плохой характер, у них просто неправильный образ жизни. Нужно стараться быть больше на природе, больше обращать внимание на доброту человеческую, переводить взгляд свой внутренний на доброту, а не, ну, всегда же приковывается взгляд к злобе, потому что плохо нам сделали, взгляд туда застыл, и он не может оторваться. А, допустим, рядом даже есть очень добрый человек, я уже, если я к злобе прикован, я уже на это хорошее вообще не обращаю внимания. А если не обращаю внимания, то у меня не будет и симпатии, ничего. То есть я просто вот прикован к чему-то тому, что нехорошему к чему-то. И это что означает мне плохой характер? Это неправильное мышление просто. Нужно учиться приковываться к хорошему всегда, перенастраивать себя. Но в целом, если говорить в перспективе такой как бы далекой, на много жизней, то есть разные ступени деградации характера. Допустим, я вам сказал, что такое хороший характер. Видите, я не говорил про доброту. Вот. Ну, природно все женщины добрые, ласковые, нежные, природно. Но не все женщины могут по-доброму себя вести и ласково вести, и не все женщины способны заботиться. Это зависит от силы человека. Видите, характер означает сила. Так природно все женщины ласковые, добрые, заботливые, нежные. Все это одно. Потому что таким Бог сделал человека. Есть, ну вот, женская энергия, она сама по себе, это божественная. Вот эти все черты характера, доброта, нежность, это все божественное, от Бога идет. Это человеку не принадлежит, но человек может этим пользоваться, а может нет. Все зависит от его настроя. Если он настроен на негатив, то есть он печалится все время, думает о плохом, у него тогда настроено божественное в себе становится очень слабым. И тогда женщина перестает контактировать с этими энергиями, которые Бог ей наделил, ее наделил, как женщину. Точно так же есть в мужчине там смелость, храбрость, сила. Но мужчина может, допустим, жить на негативе, думать о том, что ему не повезло, он там в чем-то ошибся, у него что-то плохое произошло. И тогда он теряет контакт с этими своими хорошими чертами характера. Очень важно знать, что неправильный образ жизни приводит к серьезным изменениям. Так, допустим, если женщина на негативе, вот сильно зациклена на себе, она живет, то первая стадия деградации характера – это сильно увеличиваются естественные женские недостатки характера. Это обидчивость, ранимость, эмоциональность повышенная, повышенная чувствительность. Вот. А дальше лень. Это естественный женский недостаток характера. Потом мечтательность чрезмерная. Чрезмерная как бы боязливость людей, такая как бы зажатость внутри себя, замкнутость, мнительность, болтливость. Это все естественные женские недостатки характера, вот которые каждой женщине присущи, просто у некоторых больше, у некоторых меньше. Вот когда много этого всего становится, это значит, что женщина просто не работает над собой или, другими словами, не делает добрые дела. Мы с вами договорились, что работать над собой означает забыть про себя и просто по-женски заботиться о людях, о других людях. А если у тебя нет сил это делать, тогда иди набирайся у природы силы, лекции слушай, иди в храм, набирайся сил и иди делай добрые дела. Но если человек этого не делает, то женщина постепенно прокисает по-женски. То есть у нее появляются женские недостатки характера, естественные. Точно так же, если мужчина сильно сосредоточен на себе, как бы добрых дел мало делает, или он считает, что у него сил нет это делать добрые дела, это значит, что он неправильный образ жизни ведет, нехваток природы, нехваток добрых людей, нехваток веры. Это все наполняет человека силой. Ну, то есть человек с замкнутой жизнью, тяжелой живет, у него портится характер, и у мужчины в результате появляются естественные мужские недостатки характера. Это гневливость, грубость, напористость, хамство, похотливость. У женщин лень, а у мужчины похотливость, как, тоже как лень, мужская лень. Естественно, недостаток характера мужчины. Напряженность, неумение отдыхать и расслабиться. Естественный недостаток мужчины. Категоричность мышления, костность мышления. Неряшливость. Ну, вот это, естественно, мужские недостатки характера. Если человек дальше продолжает погружаться в себя, не выполняет свои обязанности в жизни, ленится в судьбе, то есть не работает над собой, то дальше происходит фундаментальный такой скачок, обычно в следующей жизни. Не в этой уже жизни, в следующей жизни происходит фундаментальный скачок такой в характере, и человек рождается таким образом, что у него, у женщины, очень выраженные мужские черты характера. И недостатки, и преимущества могут быть. Допустим, чаще всего недостатки – это грубость, хамство, категоричность мышления, неряшливость и так далее. То есть у женщины теперь уже проявляются. Это следующая такая ступенька, следующая отвалилась. Ну, то есть это следующий уровень деградации. Не первый, а второй человек. Мужчины проявляются естественные женские недостатки характера. Это лень, чувствительность, боязливость, суетливость, эмоциональность чрезмерная. И когда женщина ведет себя по-мужски, очень грубо, хамит, то это противно это смотреть. Да? Точно так же, когда мужчина по-женски... Вот, очень противно смотреть, неприятно. Вот. Человек такой, ему трудно найти себе близкого человека. То есть мужчине на вторая ступенька деградации мужского и женского характера приводит к тому, что люди меняются полюсами. То есть это классический пример, муля не нервируй меня, да, такая женщина такая, и муля такой. Вот. Ну, помните это там в фильмах? Советский, классический. Ну, то есть, они меняются местами. То есть, женщина становится властной, такой жесткой, твердой. Woman-lady, такая бизнес-woman-lady. Такая очень много работает. Мужчину гоняет по подоконникам. Он дома сидит, готовит, там, убирается. Вот. Добрый такой, работать не хочет. Обычно младшая женщина. по возрасту. Ну, все меняется. Обычно мужчина младше себе жену берет, а тут наоборот получается. И сразу возникает вопрос, как бы они альфонсами называют таких мужиков, как только они издеваются над ними. А сами не лучше на самом деле. Ну, то есть, как бы, что тут делать на втором этапе? Да ничего не делать, надо просто работать над собой. Когда человек работает над собой, то есть, другими словами, выполняет свои обязанности, женщина женские, становится, пытается заботиться, готовить, любить, убирать, прощать, терпеть, по-доброму себя вести, снисходительной становиться. То есть просто по-женски себя вести, женщина начинает. И в результате у нее постепенно отваливается вот эта вот вторая ступенька, и к первой приходит характер. То есть у нее появляются естественные женские недостатки, она работать начинает меньше, он идет на работу, потому что это параллельно происходит. Чем больше она по-женски себя ведет, тем больше он будет, естественно, вести себя по-мужски. Но если женщина первая начала, то тогда мужчина чуть будет отставать. А если мужчина первый начал, женщина чуть будет отставать. Но изменения все равно будут происходить. Ну, то есть, понимаете, да, что если женщина вот по-мужски, то она, у ней только один вариант найти себе человека, это по-женски. И уж тогда уж, извините, не это, не ругайтесь на близкого человека. Потому что вы похожи. Здесь еще следует заметить один момент очень важный, что в целом, вот природа так сделала, что женский характер лучше, чем мужской. Потому что женщина – это лучшая половина человечества. Даже если взять, допустим, вот ругаются муж с женой, вот дети на чьей стороне? На маминой. Собачка. Она встает и гавкает на мужика. И если последить, даже тараканы на женской стороне дома, то как бы занимают ее как бы позицию. Знаете, женщина всегда права. Я даже наблюдал, когда к наставнику, уж наставник же как бы, ну, он же все знает. К наставнику приходят разборки, допустим, у меня знакомые, приходят на разборки к наставнику, кто прав, кто не прав, ну, классическая схема. Наставник всегда занимает сторону женщины. Начинает ругать мужчину обычно. Вот. Ну, за редким исключением. Интересно знать, почему. Потому что есть два феномена, которые очень трудно преодолеть в жизни. Первый феномен – женские недостатки характера очень скрыты от глаз. Их сложно заметить, потому что женщина, она все самое лучшее у нее снаружи, а все самое худшее внутри. Не видно. Это первый феномен. А второй феномен заключается в том, что она искренне свои недостатки считает хорошими. Очень искренне. И поэтому как бы получается такой, как бы, такая иллюзия, что у женщины нет недостатков. Здесь еще примешивается еще один феномен. Он заключается в том, что женщина так же искренне, как чувствует, что у нее особо нет недостатков, так же она искренне видит недостатки в муже. И причем она не просто видит, она еще их запоминает. И не просто запоминает, а на всю жизнь. И запоминает на всю жизнь. Вот. И если, допустим, мужик вдруг так не повезло ему, что он все-таки увидел у жены недостаток какой-то, он так удивляется, такой: «Да вообще, как ты могла?» Ну, такой он удивляется, потому что жена же, она как бы идеальная должна быть, по идее. У нее нет недостатков у женщин. По крайней мере, так себя позиционирует у женщин. Вот. «Как ты могла?» Она достает пулемет своей памяти. Такая: «Да вчера, позавчера, год назад». Ему, потому что она же все помнит постоянно. Он-то все забывает. И он такой: «Все, я пошел». Вот такие выяснения отношений. С этой точки зрения, мне не надо светить глаза ничем, иначе я ослеплю просто. У меня чувствительные глаза, больные. С этой точки зрения очень важно понять, что женщины должны учиться сами понимать в себе свои недостатки. Должны учиться это делать. Ну, как бы не считать, что это хорошо. Например, если женщина упахивается там на работе, ну, по-мужски себя ведет, ну, естественно, мужчину расслабляет. Но женщина – это энергия, мужчина – это поступок. Ну, если энергия женщины идет на то, чтобы работать, мужчина, что с ним происходит? Он, естественно, не работает. Женщина начинает его клеймить позором, говорит, да ты лентяй такой там. Ну, как бы хорошо, все правильно. С точки зрения, ну, мужчины, правильно, лентяй. Но с точки зрения женщины, разве это правильно, что она вместо того, чтобы вкладываться в отношения, это же тоже труд, она вкладывается в работу. И причина только одна – жадность. Если женщину любую спросить, зачем ты так упахиваешь? Ну, не надо на меня светить, мои хорошие. Я понимаю, что вам хочется, но мне это портит глаза. У меня были больные глаза. Вот. Когда вы фотографируете меня, фонарик включайте, он мне слепит глаза, я не могу в зал потом смотреть. Вам только кажется, что он слабенький. Итак, надо понять, что вот это вот, ну, вот эту идею, что женщине нужно быть внимательной по поводу того, что она, ей кажется часто, что она вообще как бы ничего плохого-то вообще не делает. То есть она, во-первых, не пьет, не курит. Вот, допустим, мужчина пьет. Потому что все женские недостатки, они похожи тоже. Допустим, если мужчина пьет, то женщина в депрессии находится рядом. А вот если бы взять и просто их поменять местами, если бы женщина сразу стала этим мужчиной, то она начала бы пить. А этот мужчина бы попал в депрессию. Ну, то есть депрессия и пьянство у мужчины – это одно и то же. У женщины депрессия, у мужчины пьянство. Или негативное мышление. Именно потому, что женщина в негативе, мужчина и начинает пить, потому что ему не хватает энергии любви. Когда женщина находится в негативе, то энергии любви не хватает мужчине всегда. Он начинает пить, потому что он не может ее сам найти, эту энергию любви. Видите, мы говорим про характер сейчас, да? Что женщине нужно учиться замечать свои недостатки, потому что часто они скрыты от глаз. Вернее, они всегда правильные, эти недостатки. Вот я почему в депрессии? Потому что ты пьешь. Потому что мужчина – это всегда поступок. Женщина же никакого поступка не совершала, она же не пьет. Правда? Она просто в депрессии. Или, допустим, мужчина гневается, а женщина плачет. Обижается. Но обида – это тот же самый гнев. Но при этом, видите, он добрый гнев такой, да? То есть я же никому ничего плохого не делал, просто обиделась и все. То есть обиделась – это хорошо получается, а разгневалась – плохо. Женщина что-то меня не любит, цветы нанесли, но не любит. Мои хорошие, вы лучшая половина человечества, лучшая. Вы самые лучшие у нас, самые хорошие вообще, как бы без всяких сомнений. Ну, вы сами, мы так считаем, мужчины, а вы сами должны знать кое-что про себя, поэтому я рассказываю. Ну, про мужчин тоже кое-что расскажу. Понятно, что у мужика весь характер его наружу вывалился, и там особо-то не надо париться, чтобы его как бы обвинить в том, что он плохой. Что тут сложного? Особых сложностей никаких нет. Ну все, снаружи у мужика, он же простой, ничего не скрывает. Спасибо за поддержку. Но есть одна проблема. Проблема заключается не в характере мужчины, а в его взглядах. Это вот следует очень серьезно отметить, потому что Точно так же, как женщина убеждена в том, что у нее хороший характер, лучше, чем у мужчины, по крайней мере, уж лучше, чем у тебя. Она говорит, у меня, конечно, может, и не хороший характер, но уж лучше, чем у тебя точно. Вот, это ее убеждение, если сравнивать с мужем. Вот. То у мужчины есть одна проблема серьезная, вообще это мужская проблема, мужская именно чисто. Проблема заключается в том, что мужчина на все 200% убежден в своей правоте. Мужчина, он как бы считает, если он что-то считает, значит это 100% правильно, и сомнений в этом никаких нет вообще. Вот это очень опасно, потому что женщина является сердцем мужа, и она чувствует фальшь. Чувствует фальшь. Поэтому точно так же, как женщина должна замечать свои недостатки характера и с этим как-то работать, точно так же мужчина должен понимать, что его правда, которую он как бы чувствует, что он прав, это не 100%. То есть есть какие-то моменты, где женщина тебе может подсказать, и поэтому нужно всегда прислушиваться к мнению жены. Женщина – чистота, а мужчина – сила. То есть у мужчины сильный характер, он как бы уверен в том, что он делает. Это хорошо, это дает мужчине способность побеждать. Женщина – чистота, она видит фальшь, она может подкорректировать твое направление движения. Тогда точно уже будет правильное движение, точно будет победа. Поэтому вот это вот очень важно понимать, вот эти вещи. И мы еще немножко с вами не договорили о том, что есть еще третья стадия деградации характера. Третья стадия деградации характера означает, что человек еще дальше как бы живет неправильно. Он еще дальше совершает преступление перед своей судьбой, не работает над собой. И в результате что происходит? Человек вообще дезориентируется, понимаете? То есть в чем эта дезориентация заключается? Что женщина, она перестает иметь возможность переносить мужчин. Вот с самого рождения рождается, не может переваривать мужчин. В результате с самого детства у ней неправильно формируются симпатии. Причем симпатии даже на уровне половых желаний. В результате она начинает симпатизировать женщинам же. И появляются однополые браки. Точно так же на третьей стадии вот этой деградации мужчина, он не переваривает женщин, ему трудно принять их характер. В результате он начинает симпатизировать мужчинам, и появляются половые вот такие вот влечения, привлеченности к мужчинам. Ну то есть опять же, если говорить об этом, то здесь... Кстати, есть еще и четвертая стадия, под которым сейчас пока еще на Западе молчат. Но у них уже появляются такие как бы наклонности. Это уже симпатии к животным, понимаете? Это с животными уже жить семейной жизнью. А пятая стадия – это с куклами. Но мы как прогрессируем, у нас цивилизация развивается активно в этом направлении. Вот. Просто вы должны понять, что это за развитие, куда это развитие идет. Ну то есть и как это все исправлять, очень просто. Нужно просто начать работать над собой или делать добрые дела по-другому. Когда человек делает добрые дела, у него естественно происходит перескок. Вот с однополых отношений перескок происходит к вот этому изменению. То есть мужчина идет кося как женщина, женщина как мужчина, но они уже не однополые, то есть они уже создают вот такие семьи нормальные. А потом естественные женские недостатки остаются, естественные мужские, а потом люди вообще становятся развитыми, у них мало недостатков, они не видны, по крайней мере, слишком сильно в человеке. Ну то есть вот такая последовательность. Теперь, допустим, если женщина на втором вот этом стадии, где у нее мужские недостатки, хочет себе нормального мужчину, то это в принципе невозможно. Потому что если мужчина сильный, он женщину, которая как бы ведет себя грубо, даже на духу не переносит. То есть сильный мужчина может быть рядом с какой женщиной? Которая покладистая, снисходительная. И эта снисходительная, покладистая женщина, это не слабая женщина. Некоторые говорят, да ты какая-то слабая вся такая. Это не слабая, это сильная. Вот слабая женщина, это та, которая грубит, злится, как мужчина. Это слабая женщина. А если женщина плачет, это не слабость женщины, это сила. Можно даже привести пример, допустим, взять кучу людей, да? Женщина грубо себя ведет или плачет? Какая быстрее добьется результата? Конечно, она начинает плакать, все на нее обращают внимание, успокаивают, и она что ей надо, то и делает потом. А если она кричит, так наоборот, все против нее. Так устроено в этом мире. Поэтому надо понять силу человеческую. В чем сила, в чем слабость. Если мужчина эмоционально себя ведет, истерит, тут все понятно. Потому что у мужчины, еще раз повторяю, все наружу. У женщины скрыты недостатки. Мужчина, если истерит, все понятно, как бы слабый человек. Ну, то есть, другими словами, все нормально. Нужно просто делать добрые дела. Просто делать добрые дела и принять свой характер. Даже, допустим, одна девушка, женщина подошла ко мне. Вот мы обычно после лекции садимся, там люди меня окружают. Как бы пасту выжимают последнюю. Когда меня не дожали на лекции, мне там еще, чтобы пустить готовеньким уже. Вот, и она подошла ко мне и такая, говорит: Олег Геннадьевич, я с женщиной живу. Вот честно, честно просто, при всех. И все так раз и обалдели просто, и даже я. Но она просто сильный человек. Она вот сказала, а это значит, что у ней пошли изменения. То есть, когда человек сердце открывает свое, он уже, значит, пошел меняться в лучшую сторону. Я очень был поражен этим человеком. Я смотрю, она так сильно настроилась меняться. И я ей сказал: не надо, не беспокойтесь ни о чем. Просто начните работать над собой. Придет время, и у вас вот отношения перестанут быть. То есть, как вот оно и меняется все. Она с женщиной живет, начинает работать над собой. Они становятся подружками из мужа с женой, из любимых, превращаются в подружек сначала. Понимаете, да? То есть, у них пропадают половые отношения. То есть, они просто подружками становятся, и все. У них половые симпатии пропадают. А потом они уже, им уже неинтересно друг с другом жить становится, и они как бы разъезжаются, и все. Такая ситуация. То же самое мужчины из вот этих половых отношений просто друзьями становятся, а потом разъезжаются. Я когда в Лос-Анджелесе, у меня организаторы моих лекций, как бы, я с одним организатором шел по улице там в Лос-Анджелесе, и когда я ему руку на плечо положил, так говорю: спасибо тебе, друг, помог мне, так тяжело было там, и визы, и все, и прочее. И он такой руку мою снимает, говорит: Олег Геннадьевич, у нас нельзя так, это не Россия, тут нельзя так ходить. Сначала не будет, что такое, то мне объяснили. Там так ходят мужчины с мужчинами из-за определенных наклонностей. У нас обнял, идешь, парни. Никто же плохо ничего не подумает, правда? Ну там раз, ну что, друзья. А там уже как бы на тебя могут потом подумать. Вот, такие пироги. Ну, понятно, всякое бывает, все нормально. Мы просто живем, да? Неважно, там, кто, где, когда, там такие одни проблемы, здесь другие проблемы. Просто идея в чем заключается? В том, что нужно просто отвлечься от этого всего. Если человек, допустим, однополый, у него психика, и он об этом постоянно думает, он никогда с этим не справится. Первая стадия победы над судьбой – это оставь свои заботы, падения и взлеты. Пойми, что это жизнь не детская игра. А если с другом худо, Не уповай на чудо, спеши к нему. Забудь про себя, спеши к нему. Всегда иди дорогою добра. И поэтому, если люди правильно настроены, они легко относятся к тому, что у них есть какие-то проблемы с характером. Самая главная проблема – это гипервосприятие своих недостатков характера. Вот это вот и есть эгоизм, такой жуткий эгоизм. Вот с этим надо бороться. Если вы сильно очень обеспокоены своим характером, это значит, что вы мало делаете добрых дел. Потому что когда человек много делает добрых дел, никогда не беспокоится о своем характере, никогда не думает о том, что у него плохой характер. И он вот так воспринимает все. То есть просто спокойно надо понять, что надо быть таким. И все, а дальше просто живи, работай над собой, и все будет нормально. Вот. Просто нужно нацелиться на других. Очень важно забыть про себя. Вот это самое сложное. Но имейте в виду, что человек помнит о своем характере из-за боли, которая в сердце его живет. Боли, и эта боль культивирует судьба. И от судьбы отвертеться не так-то просто. Допустим, у человека какое-то событие произошло плохое в жизни. Что дальше происходит? Цепочка такая. Боль события приковывает к себе. Прикованность к себе вызывает обострение плохих черт характера человека. Вот чем больше он себе прикован, тем больше обостряются эти плохие черты характера. И тем меньше у него остается сила себе думать хорошо, и тем больше он видит свои плохие черты, и начинается самоедство с этого момента. Плохое событие. Одна женщина ко мне приходит, говорит: Олег Геннадьевич, у меня муж святой. Я говорю: супер, поздравляю. Но я, говорит, грешница. Я говорю: как-то так не вяжется. Как-то святой, грешница. Обычно грешница с грешницей живет. Святой. Вот. Она говорит: ну вот поэтому мы и не живем вместе. Так получилось, что он как бы мне говорил, что я грешница. Вот. Говорил сначала. А потом нашел себе святую. И вот со святой они сейчас вместе живут. А я грешница одна осталась. Вот. А я говорю: ну как этот человек, если святой, он же не бросает жену никогда, такого не бывает, вы что? Она говорит: ну как, он меня не бросил, я сама виновата. Это называется самоедство, классический пример. Ну, человек святой, кобелина, бросил жену, пошел другой там, мозг ей запарил, что она грешница, вот, по-русски, если говорить своими словами. Вот. А она почему так себя, вот вопрос даже не в этом, почему она так себя повела? Потому что когда человеку больно, боль вытаскивает наружу все плохое. Вот когда тебе больно, ты сразу все свои недостатки начинаешь видеть сильно. Психика истощена, а не только видит, они и действуют, начинают эти недостатки, когда ты истощен, слабым становишься психически. И естественно, так как человек потерпел поражение в жизни, у него самооценка снизилась очень сильно, и он начинает о себе говорить всякие гипертрофированные вещи. Вот это и есть штопор, воронка такая, которая сама себя съедает. То есть чем больше крутится, тем больше засасывает. Ну то есть, понимаете, нужно быть очень осторожным в этом плане. И единственный выход — это просто начинать делать то, вот простые вещи, вот сейчас послушайте меня, если вы себя уже почти съели со своим характером, начните с природы, потому что главная причина того, что с вами происходит, это нехватка сил. То есть у вас нет сил нормально жить, вам тяжело просто, боль у вас внутри настолько сильная, что вы не можете, у вас не хватает сил. И просто начните гулять на свежем воздухе, еще лучше быстро ходить, еще лучше бегать плавно, мягко, ну то есть двигаться на природе. активный образ жизни. Начните с этого. И вы увидите, что через некоторое время вам станет спокойнее. Вот спокойнее стало означать наполненность. Не то, что характер лучше стал. Просто вы наполнились и таким образом стали лучше. Так как ребенок, он орал, кажется, какой у него ужасный характер вообще. Какой ужасный. Молоком накормил такой. И какой хороший характер. Человек просто наполнился, понимаете, в нем появились силы. Так, взрослый человек точно такой же, просто ребенок, он сисью сосет, а взрослый сосет парк. То есть пошел в парк, прогулялся вместо сисей. Парк. Не кабельное телевидение вместо сисей, а парк, понимаете, надо понять разницу. Кабельное, да, телевидение, или как? Кабельное, кабельное. Вот. Ну, то есть парк, надо в парк идти, надо отрывать себя от телевизора, потому что телевизор, он что делает? Он запудривает мозги, вот понимаете? То есть есть разные способы снимать себе напряжение. Один из способов – это запудривать себе мозги, вот, допустим, попить кофе, покурить сигарету, выпить спиртного, посмотреть «Мертвые не потеют», там, еще что-нибудь в этом роде. Кинг-конг какой-нибудь или пинг-понг. Вот. Ну, что-нибудь такое посмотреть. Вот. Это запудривание мозгов. Морду там побили друг другу там. И уже как-то мне легче стало. Ну, то есть человек просто переключается, какие-то сильные эмоции там у него произошли в сердце, и он переключился, но он не наполнился, понимаете? Главная проблема человека – это нехватка энергии природы, людей и Бога. Когда нехватка энергии природы, человек становится раздражительным, уставшим, у него теряется концентрация, работоспособность, женщины капризными становятся, мужчины становятся напряженными, зажатыми, грубыми. Это нехватка энергии природы. Слышите меня, да? Теперь, когда нехватка энергии людей, что с человеком происходит? Женщины становятся мечтательными, ленивыми, пассивными, депрессивными. Мужчины становятся, когда нехватка энергии людей. Мужчины становятся замкнутыми, отгороженными, вредные привычки у них появляются. Зажатыми, грубыми, импульсивными. Это признак того, что женщине надо что? Больше в обществе с людьми быть, заботиться о женщинах, о детях, о стариках. Мужчине нужно тоже по-мужски делать добрые дела. Есть еще также имеет значение развлечение. Допустим, женщина развлечением является болтать с женщинами о чем-то хорошем. Или собраться в женском кругу, там, поговорить. Попить, пироженки поесть. Но только в дневное время, да, понимаете, не на ночь. Вот. Мужчине волейбольчик поиграть, там, еще во что-нибудь, побороться. Вот. Понятно, не с динамитом там на речку. Как эти Вицин Никулин Драгунов отдохнули хорошо и там. Вот. А нормальный отдых такой, спортивный, мужской, это заряжает, дает силы, доброту человеку дает. Вот доброта в характере – это нехватка человеческой энергии. И нехватка человеческой энергии, человеческих отношений настолько сейчас обострилась в обществе, что вот это одиночество, мужское, женское одиночество – это признак нехватки человеческих сил в отношениях с людьми. Но другими словами, если женщина одинока, значит у нее мало сил в общении с людьми. Есть же силы такие, как штангу поднимать, есть силы в общении с людьми. И вот эти силы в общении с людьми, она такая добрая, ласковая, нежная. Я смотрю ей вслед, ничего в ней нет, только я гляжу, глаз не отвожу. Понимаете, то есть женщина может даже не внешне быть некрасивой, но она может так себя поставить, так вести себя в обществе, что вот лучше всех будет первая девушка на деревне. Почему? Потому что важна именно внутренняя красота человека, а не внешняя, для семейной жизни. Точно так же парень, допустим, почему никто замуж за него не хочет? Потому что он не активен, как мужчина. Зажатый какой-то такой, закомплексованный. Вот, и так далее. Это значит нехватка человеческой энергии. Она делает человека асоциальным. Мужчина часто работы не имеет. Женщина одинокая. Мужчина одинокий. Женщина работы не имеет. Это признак нехватки сил человеческих. Это не то, что у меня плохой характер. Силы, понимаете? Нехватка возможности отношений строить. Делать добрые дела. Помог приятелю строиться на работу, там, отвел жену в театр вечером в субботу. Ну, то есть, дом накормил из домных собак. Уступил, как бы, метро, там, просто так. Ну, то есть, понимаете, да? То есть, активная жизненная позиция внутренняя, это делает человека красивым, привлекательным, и у него появляется работа, семья, вот именно от этого. Но есть еще такое понятие, как победа над судьбой. Тоже говорит, у меня что-то характера не хватило суд выиграть. Это не характера не хватило, понимаете? Суд выиграть не хватило Бога, потому что именно молитва побеждает непреодолимые препятствия. И как это происходит, никто не знает. Никто не знает, как получается, что у человека появляются возможности в жизни. Молитва пробивает, дает возможности человеку что-то сделать, понимаете, в жизни. И как это получается, никто не знает. Это как-то непонятно получается. Но у тебя в сердце спокойствие образуется. Вот, допустим, трудности сильные в жизни какие-то, препятствия, ты не знаешь, что тебе делать. Допустим, не знаешь, какому парню там, туда или сюда. Это препятствие, помолись, и все пройдет. Или то же самое, там человек бросил, не может от него отлепиться. Помолись, и все пройдет. То есть нужна вот эта вот, ну, вот эта позиция внутренняя, понимать, что с Богом отношения тоже важны, они побеждают вот эти непреодолимые трудности. Именно в этом смысл. А не то, что ты вот прикован куда-то и должен тебе вот это, давай и все. Понимаете, как маленький ребенок, дай мне эту игрушку. Маленькому ребенку что надо, когда игрушку невозможно дать? Его надо отвлечь, да? Ля-ля-ля-ля, там, и он, и все, и забыл. Точно так же взрослый человек. Но у взрослого человека игрушкой не отвлечешь, понимаете? Только Богом можно отвлечь, только святостью, чистотой. Поэтому человек и должен обращаться к Богу, стараться на службы духовные ходить. Постепенно легче-легче на сердце становится. Раз, сначала в сердце спокойнее по поводу события, потом влияние начинается, ты уже можешь как-то решать вопросы, а потом меняется уже там что-то. Три стадии победы над судьбой. Первое в сердце, спокойствие, потом между мной и тобой, потом у него уже, у человека меняется. И это все через молитву происходит. Очень важно в отношениях между мужчиной и женщиной в характере знать особенности. Например, есть два психических цилиндра мужчины и женщины. Есть наружный, есть внутренний. Наружный — это поступки человека, а внутренний — это его характер. В общем, это и то, и другое, это характер. Поступки тоже характер. Но есть поступки, а есть характер. Характер — это потенциал человека. Это его как бы то, что он не показывает, но у него это есть. Вот запомните, у мужчины очень сильные поступки. Сильное означает твердый. Вот как стакан твердый, допустим. О, смотрите. Вот пример хороший. Стакан снаружи твердый, а снутри какой? Мягкий. Водичка там. Это мужчина. А если снутри твердый, а снаружи мягкий, это женщина. И женщины, и мужчины, всем кажется, что мужчина, вот он только, видишь стекляшку только снаружи, люди видят только, они внутри вот это вот не видят водичку мужчине. Видят стекляшку, думают, господи, какой он твердый. Или у женщины видят только мягкое, как бы, они не видят твердость, они снаружи, вот это мягкое только у женщины все видят. Думают, твердости нет никакой. Мужчина, допустим, девушку берет замуж, Господи, какая она нежная, ласковая, мягкая. Я буду с ней счастлив. А ну, какой он смелый, решительный такой, отважный. Я буду с ним счастлив. И потом оказывается, что как-то не такая уж она мягкая. Что начинает с ней жить, чувствует что-то не то. Как будто там где-то внутри что-то такое твердое. И на самом деле, если уж посмотреть в перспективу, и даже просто и в перспективу начала жизни, и в конец, и даже понаблюдать за человеком, когда он спит, то можно увидеть много интересных вещей. Например, когда мужчина спит, он засыпает, мужчина, когда спит, посмотрите на него. Он такой. Да, заметили? Такой. Мягкий становится, да? Или нет? Согласны, женщина? Нет? Да, все мужчины такие. А женщина, когда засыпает, наоборот, у нее все такое. Так ведь? Хорошо. Со сном разобрались. Мы говорим внутреннюю часть человека, говорим о внутренней, невидимой части. Теперь берем маленького ребенка. Девочка маленькая. Твердый характер, да? 2-3 года. Не сформировалась наружная часть психики, не сформировалась его девочка. Она такая. Маленькая девочка. Мальчик маленький. Говорит, ты же мужчина. Так ведь? Не сформировалось еще вот этот каркас мужской у мальчика еще не сформировался, поэтому я девочка такая, мальчик. Вот. Не сформировано еще. Теперь посмотрим в другую сторону. Это уже очень пожилые люди. Пожилые люди. Женщины такие. Бабки. Жесть. Мужчины какие. Дедушки. Все наоборот стало. Все поменялось местами, потому что с возрастом наружнее вот эта часть, наружная часть психики постепенно истончается. Ну, люди с возрастом меньше поступков совершают, да? Поступки у женщин мягкие, нежные, у мужчины твердые такие. И с возрастом вот эта наружная оболочка психическая, она начинает истощаться, то есть человек меньше поступков совершает. Мужчины становятся в результате очень мягкими, добрыми такие, а женщины, у них внутренняя часть остается, психика идет, меняет всех вокруг. Ну, то есть, видите, есть внутренняя часть психики, есть внешняя часть психики. И не надо как бы ждать, когда человек заснет, не надо ждать, когда он состарится. Нужно знать об этом. Знать об этом просто. Если вы об этом знаете, тогда женщину не надо сильно третировать. Потому что если ее терпение, женщина, это ее нежность и ласковость. Это ее терпение, это наружная часть психики. Но если вы перешагнули черту, то есть мужчина, начинаете ее как передавливать, то она становится жесткой, как личность. Но может не показать об этом, и даже сама не может, может быть, сама этого не понять. Но женщина, когда как бы рубит, это жесть. Ну то есть лучше женщину не передавливать, потому что ее психика становится очень сильной, непреклонной, она сама не может, не знает, что с собой сделать. Допустим, приведу пример. Если женщина, допустим, ушла из дома, вот уже решила уйти, то она даже видит, что человек хороший, хочу с ним жить, все. Но вернуться не может. Он ее зовет, говорит, возвращайся. Она говорит, я не могу, у меня нет сил. Я хочу жить одна, мне тяжело с тобой, не могу. И он думает, все, она, значит, со мной никогда не будет вместе, находит себе другую. И это ошибка. Почему? Потому что женщине нужно время для того, чтобы оттаять. То есть она долго терпела, у нее как бы там жесткая очень часть психики внутренняя, жесткая, она долго терпела, потом ей надо долго оттаивать. Надо подождать полгодика. Она сама вернется потом, или можно ее вернуть будет. Но если мужчина преждевременные решения принимает, он потом лишается жены и детей в результате. Если жена вот так вот ушла, не к кому-то, а просто вот и устала, поехала к маме, допустим, там еще что-то, может даже на развод подала, не имеет значения. Нужно чуть подождать, и она может оттаять, вернуться. Нужно просто время. Мужчина тоже, у него наружная часть психики очень жесткая, поэтому прямо же, я тебя оставлю, понеслась. Это все просто внешняя часть психики мужчины. Понимаете, внешне означает не сильно надо, не сильно в это верить. Вот мужчина, это просто внешне, не надо в это сильно верить. Женщина, если сильно в это не верит, то она легко успокаивается. Она по-доброму говорит, ну Васенька, ну успокойся. И он такой, а? Его расслабило сразу. Потому что внутри мужчина мягкий. Характер мужчины мягкий, а поступки жесткие. У женщины характер твердый, а поступки мягкие. И всегда нужно обращаться к человеку с позиции его мягкости. Запомните это правило. Поэтому к мужчине и женщине обращаться надо по-разному. Вот женщине надо обращаться с позиции ее внешней части характера. Надо очень нежно, ты моя хорошая, ласковая, нежная. Вот так с ней разговаривать, общаться очень по-нежному. С позиции ее внешней части характера надо обращаться к женщине. Понимаете? А к мужчине надо обращаться с позиции внутренней части характера. Ты мой добрый, хороший.
А какой добрый, добрый?
Нет, ты добрый.
Да, ладно.
Ну, то есть, мужчина сам к себе этого не знает, но женщина должна знать. И тогда она, ну, с ней, с ним хорошие отношения. То есть, нужно проникать глубже в мужчину, стараться не видеть внешнего и как бы глубже проникать своей любовью. Тогда мужчина становится хорошим человеком. Он не сильно портит жизнь. Надо просто, ну, некоторые женщины боятся мужчин. Они видят только наружную часть характера, боятся. В результате разрушают свою семью из страха. Они постоянно боятся своего мужчины, мужа, из страха разрушают семью. А надо не бояться, надо проникать глубже, и тогда он и мужчину расслабляет. Не надо бояться. Понимаете? Мужчина же часто он передавливает женщину. Господствовать пытается над ней, не дает ей свободу. Вот, например, как сделать так, чтобы женщина была послушной? Каждому мужчине хочется, чтобы женщина была послушной. Но послушание – это не женская черта характера, это мужская. Поэтому нужно просто по-доброму к ней относиться, ласково. И она ее расслабляет, когда она становится послушной, все согласны. Когда она любовь чувствует, она совсем согласна. Когда мужчина и женщина познакомились, он ей говорит, я летчик, тебе нравятся летчики? Ага, летчики нравятся. И машинисты нравятся. Главное, чтобы любили. Он же не знает об этом, думает, о, классно. Я всегда мечтал такую, чтобы летчики нравились. Я же летчик. Вот. Надо просто понять природу женщины. То есть она всегда согласна, когда ее... По-доброму к ней, мягко, нежно к ней относится, она совсем согласная становится. Но если на принцип идти женщиной, то есть немножко грубовато там, демагогию устроить, ей рассказать, как правильно жить, вот, она сразу становится совсем не согласная. Вот у нее два варианта, или она совсем согласная, если по-доброму, или если начинать на нее нажимать, давить, тогда она становится совсем не согласная. Особенно если сильно давить, потому что легкое давление женщина еще как-то выдерживает своей внешней частью психики. Когда давление сильнее стало, то у нее включается внутренняя часть психики, очень жесткая. И мужчина удивляется, почему она все делает наперекор себя. Вот это вот именно жесткая часть психики женщины, она так ведет себя. Женщине в этот момент все равно, даже останется она жива или нет в этой ситуации. Она будет делать все наперекор себе и своей судьбе, если коснуться ее внутренней части психики. То есть она ведет себя неадекватно в этой ситуации, очень жестко. И мужчина удивляется, думает, что такое, ты что творишь, вообще успокойся, ты что? Поэтому очень важно с женщиной вести себя мягко, аккуратно, не добираться до внутренней части психики. А с мужчиной, наоборот, надо проникновенно себя вести, решительно проникновенно. Допустим, женщина, она должна быть решительна в своей доброте с мужем. Она, да, твердая доброта у нее должна быть. Вася. Вася. Ты меня видишь? Давай все заканчивай. Пойдем. Пойдем. Не надо его убивать. Он ничего плохого не хотел. Просто попросил у меня кошелек и все. По-доброму. И он тогда трезвеет. Вот реально мужчина трезвеет, если женщина настойчива, доброта, если ее сильная. Если она сказала, Вася, пойдем. Но он даже не услышит. Надо сильно и по-доброму. Васенька, пойдем под душ сначала, потом кушать, и потом разговаривать. С работы пришел, сразу раз в ванну, чтобы он снял напряжение себя, помылся. Потом накормила, а потом уже вопросы задавать к мужу. А то только на порог вступил, вопросы сразу ему задавали. А у него сил нет отвечать, скандал начинается в результате. Иногда так бывает, что вот этот, ну как бы у женщин в силу слабости, развитости личности, внутренний психический цилиндр сильно выходит наружу. И бывает так, что у мужчин в силу слабости, развитости, личности, внутренний психический цилиндр выходит наружу. Как у женщины тоже. Когда у женщин наружу внутренний психический цилиндр выходит, женщина становится очень сильной. Правильно. Когда у мужчины наружу выходит внутренний психический цилиндр, мужчина становится мягким, слишком податливым, понимаете, слабым. Поэтому нужно себя контролировать в этом плане. Женщина должна учиться быть нежнее, ласковее, слабее. Это не слабость женской силы. Потому что женщина все побеждает без боя. Вот, допустим, женщина-руководительница. Как она должна себя вести? Как мать. И ей это легче всего. Она все, как бы, все поставит на места просто по-доброму. Понимаете, как только она вышла из себя, начала жестить, все, это не в ее пользу. Она теряет контроль над ситуацией. У мужчины все наоборот, когда он твердый такой, сильный начальник, руководитель, все ля-ля-ля-ля перед ним, все нормально. Все идет хорошо, потому что он проявляет свой естественный сильный характер мужской. Но женщина, естественно, сильный характер – это мягкость. Она тоже, когда так все сели, успокоились, какие вопросы. Но мягкость не такая, не слабость, а это сила ее. Она, вы слышали, успокоились. Раз таки. Как мать, материнская энергия. Все сели, успокоились, потому что она проявляет свою силу. Но если она начала жестить, это ее слабость. Она теряет себя, женщина, в такой ситуации. Слышали? А все это чрезмерной ранимости. Когда человек сильно принимает близко сердце, у него внутренняя часть психики начинает выходить наружу. Поэтому в семейных отношениях нужен очень мягкий стиль. Не надо слишком близко к себе человека подпускать. Семейные отношения – это игра. Играемся в любовь. Любим друг друга так, аккуратненько, чуть-чуть подальше, на дистанцию. Не надо в душу лезть друг к другу, понимаете? Можно в душу лезть, когда люди развитые. у них сердце чистое, сильное, они могут понять, принять друг друга. Это все равно больно. Но когда люди не развиты, не надо слишком сильно выяснять все, прояснять. Как в современной психологии, садитесь, проясняйте все до опупения. Да, в душу лезьте сильнее друг другу, чтобы потом переругаться. Наоборот, надо просто больше добрых дел по отношению друг к другу, меньше лезть внутрь. Человеку надо будет, сам тебе все скажет, когда сердце у него откроется, он сам тебе, не надо его прояснять, вытаскивать на прояснение слишком сильно. Придет время, он сам все расскажет. Лучше больше делать добрых дел. Но есть опасности, если женщина не понимает, что, допустим, она слишком жестко себя ведет. Ну, жесткость имеется в виду у женщины всегда, это эмоциональная вещь. Запомните, женщины. Жесткость – это эмоции. У женщины эмоции жесткими могут быть. А у мужчины жестким может быть его речь, способ объяснять. Вот мужчине надо помягче объяснять все женщине, ля-ля, тру-ля-ля. А женщине надо эмоции гасить.
Я тебе что сказала? Вот
это гасить надо.
Будь, пожалуйста, послабее, будь, пожалуйста, и тогда подарится тебе чудо запросто. И тогда я в омах на вырасту стану особенным, из горящего дома вынесу тебя сонно. И решусь на все неизвестное, на все безрассудное, в море брошусь густое, зловещее, и спасу тебя. Это будет сердцем велиным, и сердцем велиным. Ты же сильнее меня, сильнее утвери.
Если женщина ведет себя слишком жестко, ну, внутреннюю часть психики слишком сильно выставляет наружу, тогда мужчина не выдерживает. Его наружная вот эта психическая часть, она становится ослабленной. То есть, если женщина вот жестит по отношению к мужу, других мужики или бедушки, у меня бедоносец, там постоянно его клеймит позором, там, что с мужиком получается? Он становится пьянчуга. Ну, то есть, если вот передавливать, то что с ним? Он становится раздавленным. Потому что женщина – это благословляющая сила или проклинающая. То есть, это энергия, она как река, она течет. Мужчина, он стоит, он держит берега. Живет кто в семье? Кто в семье живет? Женщина живет. Потому что дети вокруг нее крутятся, муж вокруг нее, счастье вокруг нее, все ей дарят подарки. То есть она живет, женщина живет. А мужчина заботится, он организует жизнь, дает возможность ей быть счастливым, потому что женщина рождена для счастья, мужчина создан для победы, для преодоления трудностей, для мудрости он создан. Это организует жизнь. И мужчина когда счастлив? Когда жена счастлива, дети улыбаются, мужчина тогда счастлив. Вот представьте другую картину. Женщина создает как бы жизнь, мужчина там живет счастлив. С детьми так, ля-ля, тра-ля-ля. А женщина, да, вот так, все, вот правильно, молодец, хорошо, все. А мужчина такая... Смешно же, правда? Женщина такая должна быть. Она живет, она счастлива, она расслабленная, обалдеет. Вокруг нее дети тоже счастливые, собачки вокруг тоже. Все это связано с женской энергией. Потом дома каких собачек любят обычно держать? Добрых таких, ласковых. Женская энергия, да? Представь, такой тигр дома такой. Да? Кому не захочется. Вся атмосфера будет испорчена. Нужно собачку такую, в капюшончике таком.
Вот. Вот.
Добрая женская энергия. И она лежает еще как ребеночка, она ходит такая вся. Ну, то есть, как бы, детская, женская энергия – это энергия жизни, энергия счастья, любви. И мужчина помогает, организует эту энергию. Он, если все счастливы в доме, он счастлив. Ему надо, чтобы все были удовлетворены, счастливы, он организует. Поэтому он сила воли, победа, стремление, твердость характера. Но от женщины тоже кое-что требуется. От нее требуется вдохновлять мужа. Вот, женщина, давайте сейчас разберемся. Вот смотрите. Две противоположные силы. Вот давайте, смотрите. Сейчас закройте глаза, сосредоточьтесь и почувствуйте разницу. Я сейчас два слова буду повторять, а вы так думаете. Какая разница? Вдохновлять. Пилить. Вдохновлять. Пилить. Чувствуете разницу или нет? Ну, то есть, если вы мужика пилите, почему вы его пилите? Потому что вы не принимаете судьбу. Для того, чтобы вдохновлять мужчину, надо сначала его принять, какой он есть, а потом с радостью ему сказать: ты лучший, у тебя все получится. Это означает вдохновлять. Принимаешь сначала судьбу, потом вдохновляешь. А если ты не принимаешь судьбу, он же твоя судьба, не принимаешь, значит, ты его пилишь, и дальше что с ним получается? Вот у женщины это четко работает. За что боролся, на то и напоролся. То есть, если вы мужичка своего пилите, ты у меня бедоносец, он будет бедоносом. Ты у меня свинья. Захрюкает 100%. Потому что женщина — это вдохновляющая или проклинающая сила. Даже проводили такие исследования, понимаете, как жена относится к мужу, так к нему на работе тоже относятся люди. Вот если женщина уважает, вдохновляет, значит, на работе все уважают, вдохновляют. Потому что чем она его напитала дома, таким он на работу идет. И вот это называется удача или неудача. Вот если вы хотите, чтобы муж был удачным, вдохновляйте его. Чтобы от него шла удача. И тогда к нему будут приклеиваться заказы, партнеры, там хороший коллектив. Все к нему будет приклеиваться. Или наоборот, вы будете его пилить, тогда в этом случае все от него будет отклеиваться. Потому что вот чем наполнили вы его, таким он будет. Мужчина — это стакан. Я вам говорю. Чем наполнили? Вкусной водой наполнили. Все будут пить. Отравой наполнили. Все будут подальше ставить. Все. И это же ваша жизнь, этот стакан. Это он же вам приносит деньги. Он вам квартиру там и все прочее. Если вы его вдохновляете. Можно стакан же еще начать грызть. Ну, то есть ломать даже его внешний каркас, вот эту твердость его психическую, мужскую, можно ломать начать. Но тогда от стакана вообще ничего не останется. Если его внешне разгрызть, он вообще растечется под столу вода. И все, он как бы потеряет себя, человек. Есть мужчины, разрушенные мужчины. Это кто такие? Это пьянчуги. Разрушенные мужчины, вот у них наружный каркас у мужчины раздавлен, все, он стал просто тряпкой, все, деградировать начал мужчина. Есть два способа разрушить вот этот каркас у мужчины. Первый способ — это слишком пережать его, передавить, а второй способ — размягчить. Размягчить означает унижение, поощрять все время, потакать. Не воспитывать, унижаться перед человеком. Он наглеет, расслабляется. Если, наоборот, пережимать его, тогда он ломается. Точно так же женщина. Тоже, если женщине нежно, ласково с ней не обращаться, то у нее психика истончается, ну, наружная часть, и она становится жесткачом. То есть начинает истерить, жестить, обижаться, топать ногами. Ну, то есть буря превращается в бурю. То есть река не плавно, нежно течет, а волны начинают идти, как бы шторм. Иногда мужчина перекрывает течение. Ну, это называется завидовать женщине. Вот, допустим, женщина, допустим, лежит в кровати. Она говорит: пойдем на зарядку. Иди сам на зарядку. Ты же мужик. Чего ты? Пристаешь. Женщина раздела для счастья. Если она, допустим, будет бегать на зарядку все время, так она некрасивой станет. Будешь искать себе другую. Потому что красота – это расслабленность, понимаете? Расслабленность.
Это красота.
Ну, то есть женщина тоже должна, конечно, ходить на зарядку, женщины, вы не обольщайтесь. Потому что если вы на зарядку не ходите, то дальше копятся опухоли в организме, и потом хоть ты женщина, хоть мужчина, раку наплевать. Женщина, человек или мужчина, он всех жрет. Если человек не двигается, ленивый образ жизни, значит будут опухоли. Сначала доброкачественные, потом злокачественные. Сначала лишний вес, потом доброкачественные опухоли, потом злокачественные. Ленивый образ жизни. Естественно, женщины больше к этому склонны. И мужчине, естественно, хочется, чтобы жена ходила на зарядку. Но волей, силой воли там заставить женщину, это значит еще больше ей подавить в ней энтузиазм. Поэтому нужно очень аккуратно, моя хорошая, вставай, поднимайся, не спи, вставай, кудря. Ну, то есть... И так далее, по-доброму она потихонечку будет растормаживаться, потому что женщине встать с постели очень сложно. Там же все счастье в постели у нее, и там хорошо. Вот. Ну, то есть, вот такая вот вещь, то есть, доброта нужна и там, и там. То есть, доброе отношение к мужчине, доброе отношение к женщине. Воспитание тоже по-доброму должно протекать. И тогда люди развиваются. Мужчина развивается в деятельности, потому что его вдохновляет. Женщина развивается дома, потому что ей нравится заботиться о тех, кто к ней хорошо относится. Вот, допустим, если мужчина хорошо относится, ей просто нравится им приготовить. Если хорошо относится, ей нравится им погладить. Если хорошо относится, ей нравится ему доброе слово сказать. А если плохо относится, тогда ей все это не нравится. И она, может, и хочет приготовить, но не может. Потому что у женщины волевой фактор очень слабый. Он всегда должен быть вдохновлен и мотивирован. Вот, допустим, если мужчина вкладывает постоянно в жену, всегда ля-ля-тры-ля, сю-сю-сю, постоянно. То есть она вдохновляется и начинает вести себя как женщина. Готовить, убирать, стирать. Почему? Потому что она вдохновленная любовью. Но если мужчина жестит постоянно, она не вдохновленная, сидит. Ты что, ничего не делаешь?
Не знаю.
Ну, то есть, у меня нет сил.
У меня нет сил.
Почему нет сил? Потому что женщина волевой фактор слабый. Он мотивируется любовью только и все. Если женщина любит, она все делает. Не любит, она сидит. Но иногда женщины послушают лекции и сидят, потому что хотят, чтобы больше любили. Это нечестно. Нужно стараться, женщина тоже стараться. Не то, что я безвольная, вдохновляю меня. Это неправильное мышление. Надо стараться. Но надо мужчинам знать, что женщины более слабые в целом. Им трудно себя заставить что-либо делать. Любовь заставляет их легко, женщин. Мужчину тоже заставляет любовь, но она под другую природу имеет. Если для мужчины к женщине это нежность, ласка, забота, это вдохновляет женщин, то мужчину вдохновляет доброта женская, вера в него, как в человека. Допустим, он говорит, пришел, говорит, меня директор завода считает плохим сотрудником. Ну, женщина же знает, о чем речь. Она же не дура. Ну, понимает, что он плохой сотрудник и есть. Ну, что она ему должна сказать? А? Не надо никого плохим, надо вдохновлять. Надо сказать, да ты хороший сотрудник. Вдохновлять просто его, понимаете? Не надо лицемерить. Вы же знаете, что начальник хороший, мужик плохой. Надо вдохновлять, говорит, да ты хороший, все нормально. Является ли это обманом? Вот, допустим, маленький ребенок, песочница, не умеет играться там. Все поразрушал всем. Его выгнали из песочницы. Он пришел,
мне из песочницы выгнали. Говорят, что я плохой.
Что вы скажете ему? Нет, ты хороший. успокоить его, подбодрить, и он постепенно учится играть в песочницу. Точно так же и взрослый человек. Вы уже зеваете? Устали от меня? Надо открыть вон ту дверку, вон ту тоже. Сторочки откройте, потому что воздуха не хватает. Я предупреждал. Закройте, люди будут киснуть. Поднимите руку вот женщины, которые вот не чувствуют себя такими, как в этой песне. Что у вас вы другие. Женщины и мужчины поднимают руки. Я говорю, только женщины поднимают руки. Вот вы другие, не такие. Вот это называется самобичевание женщин. Вы такие все. У вас такое сердце. Ты позовешь, я приду, боль разведу руками. У вас у всех такое сердце, женщина. Просто поймите, если вы не почувствовали себя такими, не чувствуете, это значит просто у вас не хватает сил. Сил не хватает. И силы, чтобы брать, нужно знать как. Понимаете, это целая наука. Если вы эту науку не изучаете, тогда сил и не будет. Вот один из способов брать силы, это просто ходить в храм или просто повторять, хвалить Бога, понимаете, прославлять Бога. Вот если вы этого не делаете, тогда сил и не будет. На природу ходить. Вот я, допустим, послезавтра возьму, побегу 16 километров на свежем воздухе. 16, 17, 18, сколько получится. И сразу потом на несколько дней силы, несмотря на переезды. Аскезы вот эти, свежий воздух, молитва дает силы. Молитва означает Бога, прославлять Бога. Человек, такая сила появляется внутри. Нужно вот учиться это делать. Не сидеть возле телевизора на выходные. Пошли в храмчик сходили, на службе постояли, там помолились. Каждый в своей вере.
Спасибо Богу за лунный свет, за дивный мир других планет, за каждый миг, который проживу.
Наполняйте силой, чувствуете?
За радость, любовь, за свет и тень, за самый лучший в жизни день, за каждый новый вздох мой, аллилуйя, 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 аллилуйя,
Видите, кто-то застыл, сосредоточился, начал наполняться. А кто-то начал смотреть на время, пошел куда-то. В тот момент, когда начался вот этот процесс преодоления судьбы. Но если бы было... Вы бы сразу сосредоточились, понимаете? Потому что у человека есть два способа настраиваться. Один способ на развлечение, или киношка там, музошка, вот, выпивошка, гулёшка. Понимаете? Один способ настраиваться на развлечение, А второй способ настраиваться на преодоление. Вот понимаете, вот допустим, давайте приведем пример. Вот допустим, вы едете на природу, у вас там ведь есть два варианта. Один вариант, вы отдохнете там на природе, а другой нет. Вот если вы на природу едете, сразу быстрее костер разжигать, телевизор включаешь, шашлыки жарим, там напились, нажрались, накололи дров, нажарили и уехали потом. Еще подрались еще, уехали. Тут там помешали нам отдыхать, гады. Вот. Ну что, это отдых? Нет. То есть приехали на природу, там всем желаете счастья, там деревца посадили, там все прибрались в лесу, по-доброму ко всему относитесь, там все песни попели добрые, погуляли просто на свежем воздухе, просто посмотрели на деревья. Но чтобы вот так отдыхать, нужно включиться, нужно заставить себя. Понимаете, вы на природу приедете, если вы не переключитесь, вы не сможете получить природу. Точно так же со храм пришли, ля-ля-ля, языком друг с другом начали чесать. Чтобы в храм почувствовать, нужно там в храме жить этой жизнью. Нужно включиться, заставить себя включиться, понимаете? Иначе вы не наполнитесь. На лекцию пришли, надо заставить себя включиться. Иначе вы не наполнитесь. Понимаете, вот это всегда у человека переключатель должен сработать на наполнение. Это аскеза. Вот, допустим, заставить себя с утра побежать на свежем воздухе, заставить себя под воду, под прохладную залезть, заставить себя почитать молитву – это переключение. И у человека, большинство людей в современном мире, у них не работает переключатель на наполнение. Идет переключатель только на расход или на перераспределение энергии. Вот перераспределение энергии – это балдеж. Когда ты просто киношку смотришь, перераспределяешь энергию, гоняешь ее туда-сюда, но не наполняешься. Выпивоха, там, гулеха, киноха, все это, ну, это все просто перераспределение энергии. Наполнения нет. Наполнение дает только Бог. Это природа, добрые люди, а с ними, чтобы говорить с добрыми людьми, надо на это настраиваться. На природу надо настраиваться. И в храм, чтобы пойти, надо настраиваться. Через себя надо перешагнуть в какой-то, заставить себя это сделать, понимаете? Если вы не заставите, вы не наполнитесь. Вы так и будете все больше и больше израсходоваться. Какие стадии израсходованности человека? Первая стадия – нервозность, портится характер. Вторая стадия – безвольность. У мужчины начинаются вредные привычки, на второй стадии появляется у женщины депрессняк. Третья стадия – надломленность. У женщины появляется одиночество в результате надломленности, а у мужчины появляется гулёж. Ну, то есть он теряет себя, начинает гулять. Надломленный человек, понимаете? И дальше остается только психушка. Или вон песни, которую вам включил.
Скажи, Серега.
Это человек сломанный. Сам уже не соображает, что делать. Ну, то есть, другими словами, нужно поступки учиться собирать. Совершать. Заговорились. Ну, например, вот так вот. Заставить себя жить активной жизнью. Или вот так вот, допустим, в отношениях с людьми.
Если
переключаться надо. Дружба — это не работа. Переключаться надо на отношения, понимаете? Не переключились — значит, израсходовались, растаяли, стали слабыми, потеряли силы. Дальше начинают скандалы, друг на друга срываться люди начинают. Признак истощения, неправильный образ жизни. Пригласили друзей домой, в гости. Все. Как лучший способ разрешить конфликт в семье? Вот конфликт долгий в семье, допустим, не можете ничего сделать. Пригласите друзей на праздник домой, без спиртного. Караоке попели, там потанцевали, подарки друг другу подарили, поговорили по-доброму, посмотрели хороший фильм. Друзья ушли, а что осталось в доме? Что осталось в доме? Теплота, любовь осталась. И вы будете ей пользоваться. Обнимите друг друга, сядьте. Ну разве мы? Ну что же мы? Случайные прохожие, пускай немного разные, в общем-то похожие. Обиды перемерятся, случайные, недавние. Давай отбросим мелочи, давай ставим главные. Ну то есть добротой наполнится дом, сразу мозги начали работать в нужном направлении. Прощают люди друг друга. Видите, главная проблема — работа над собой, это работать не над собой. Люди замыкаются друг на друге, даже в семье. Замкнулись друг на друге, как одна женщина говорит: у меня все хуже и хуже в семье. Я говорю: друзья есть? Нет. К родителям ходите? Нет. Чем занимаетесь? Друг другом занимаемся. Ну все, значит, тогда вы истощитесь просто и разрушится семья. Понимаете? Пошли даже просто в парк, прогулялись вместе, уже лучше будет отношения. Не надо их слишком... Вот это чисто психологическая зацеленность людей, вот прояснять, да, купение. Ну, трудности какие-то у вас. 70% это нехватка сил. Идите просто на парк, погуляйте, вот проверьте, попробуйте. У вас, допустим, какие-то трудности в отношениях. Там просто в парке не надо друг на друга опять... Улыбайтесь людям, возьмите хлеб с собой, белочек покормите там, покормите гусей, там, лебедей, птичек просто простых. Ну что-то поделайте доброе там, поулыбайтесь всем, помогите кому-нибудь. Просто вот этим займитесь, не то что друг на друге, понимаете, а вот так. Разок с женой поссорились, это в святом месте в одной, возле Ганги было. И мы такие идем, там поле такое, купаться в Гангу, идем вместе. Там на это поле такой луг большой, и там такие вот мангусты, такие длинные, красивые животные, бегают друг за другом, муж с женой, такие, ну, ругаются, короче. Поле большое, места много, бегай где хочешь. И больше никого нет, они бегают друг за другом. Я говорю: вот смотри, мы с тобой точно так же идем, столько поля, столько цветов, а мы друг на друга. И она начала смеяться. Почему? Потому что так и есть. Это же глупо. Ну взяли, просто посмотрели на птичек, на природу, отвлеклись, и стало легче, и все, и начало, и можно нормально разговаривать. Люди ругаются, потому что нет сил просто, не хватает сил. Вот о чем надо думать. Понимаете, мы слишком сильно сосредоточены на негативе. Вот в чем проблема. Надо на них сосредотачиваться. И так далее. Видите, как бы так надо жить. Но для этого нужно включать себя, заставлять себя. Не можешь сам — помоги, пусть кто-то тебе поможет, попроси друзей, пускай они тебе подарят солнце или звезды. Ну, просто понимаете, люди замыкаются или на себе, или на своей семье, или на своей стране. У меня плохая страна. Уезжаю. Там лучше не будет 100%. Там тоже зациклились. У меня такой, вообще такой прикол. У меня есть один знакомый, уехал в Германию. Здесь плохая страна, бубнил, ходил, короче. Поехал в Германию жить. прошло, ну, сначала эйфория же, это непонятно, да, всегда. Ой, это так хорошо. Я говорю, ну, посмотрим. 5 лет прошло, приезжаю к нему, такой недовольный. Я говорю, что такое?
Плохая страна, парковки, инфлюенсы там. И пошел с
ним что-то чесать. Я говорю, у тебя даже плохая Россия была, плохая страна.
Он, я не знаю теперь, что думать.
Вот. Но это неправильное мышление просто, понимаете? Везде есть трудности. В этой стране такие, там другие. Там зажатая жизнь очень. Всякие страховки, там парковки, там все это постоянно мозги капает. Вот. А здесь другая проблема. Обычно агрессивная среда более в России, допустим, больше таких как бы насилия в отношении. Но там насилия меньше, но зато больше зажатости. Там туда не ходи, сюда не ходи, это напиши, то прочитай, изучи, так не делай, так сяк не делай, то нельзя, это нельзя, и там с ума просто сойдешь. Особенно русскому человеку. В лес нельзя ходить с грибами, потому что частная территория. И вообще там даже нельзя смотреть даже на ягоды, которые в лесу растут, потому что они дикие, их нельзя ни смотреть, ни есть, ни брать. Что, думаете, я шучу? Я серьезно говорю, вполне. Если пойдешь за ягодами в лес в Германии, то значит ты сумасшедший. Правильно. А в России сколько хочешь? Иди ягоды собирай, что хочешь. Здесь все мое, и мы отсюда родом. Вот. Ну, другие проблемы есть. И везде, у каждой страны есть. Зато там в Германии там бардака нет, зато все чистенько, аккуратненько. Все улыбаются, ходят вокруг. Ну, то есть везде, понимаете, есть свои проблемы. И люди, которые концентрируются на проблемах, куда бы они ни уехали, везде они будут страдать. А люди, которые концентрируются на счастье, они получают удовольствие от того, что здесь можно получить, вот в этой стране. Здесь же тоже много классного всего. Вот люди, например, в России очень открытые, добрые по природе. Не зажатые, не закомплексованные. Ну, я не то, что я как бы противопоставляю, везде свои плюсы и минусы. Вот, допустим, в Латвию приезжаю, там, когда за цветочками меня берут, люди выстраиваются в очередь, они подходят один за другим. И еще надо позвать, она стоит, не идет. Я говорю, возьмите цветочек, подойдите. Ой, спасибо. Подходит, берем. Вот люди такие стеснительные. А здесь друг на друга прыгают. Ну, я не знаю, что лучше, что хуже. Лучше так или так, я не знаю. Везде кому что больше нравится, понимаете? Вот там так нравится, здесь вот так. Здесь люди более открытые, более такие как бы активные, там более зажатые, более такие чувствительные. И так далее. У нас сколько сейчас времени? Просто мне часы тут неправильно. 8, еще час лекции. Ну давайте немножко вот по развитию характера вопросики. Именно по этой теме. Сейчас у нас именно по этой теме поговорим чуть-чуть с вами. Ну давайте, да. Да, да. Спасибо или вопросик?
Олег Геннадьевич, вам большое спасибо. Вас давно так не видели. Большое спасибо за ваши лекции.
Ну вот я здесь, все, видите, да. Меня все надо.
И вот такой вопрос. Лично у меня гневливый муж. Это получается, мне как работать над своим характером? Я, получается, обидчивая.
Да.
Я это понимаю. Как мне обижаться? Я не знаю, как мне обижаться.
Ну не надо работать над своим характером. Не надо не обижаться. Обижайтесь. Это же так классно, когда женщина обижается, так красивые становятся. Вот, обижайтесь. Сосредоточьтесь не на себе, а на том, чтобы сделать что-то хорошее. И тогда обидчивость пройдет. Обидчивость приковывает к себе, заставляет о себе думать и усиливается. Если вы о ней с позитивной точки зрения думаете, а я обидчивый, это хорошо. От этого обидчивость не уменьшается. Или с негативной, я обидчивость, это плохо. Обидчивость не уменьшается. Нужно просто перестать думать о себе. Надо с девочкой уйти, или с мальчиком, или с ребеночком. Чуть выйти, чтобы он успокоился. Иначе все обращают на это внимание. Вот. Понимаете? Ну, то есть, надо просто отвлечься от себя, и обидчивость начнет уменьшаться. Кроме того, вы лично должны понять, что вам не хватает энергии природы, вы истощены, у вас не хватает сил, и поэтому нужно движение на свежем воздухе. У вас энергии людей хватает, вы общительная. Вот видите, вы какая Лекина. Спасибо вам. Когда женщины так себя ведут, это значит, это их природа. Они наполняют всех вокруг, все такие счастливы, когда так кто-то говорит. Ну, женщины вот так они делают, они наполняют всех любовью, у вас этого хватает, с этим нет проблем. Богу тоже начали молиться, я чувствую, у вас просветляется психика тоже, а вот природы не хватает, и поэтому вы раздражаетесь. Вот этого не хватает. У человека всегда в чертах характера плохих 50% разряженные батарейки, запомните. 50% это отвлечься от себя и служить, а 50% разряженные батарейки означает природа для вас.
А можно еще вопрос?
Да.
Я считаю, я себя в этом виню, и мне кажется, что что-то я делаю не так, а с другой стороны, я знаю, что нужно через пищу с мужем разговаривать. Я начинаю пищу наполнять. Ну, а как это правильно сделать? Вот, например, я готовлю и говорю, ложимся вовремя. Как это сделать?
Мужчины, все затыкайте уши. Это секретная информация для женщин, честно. Да, вот так и надо делать, как вы правильно. Только нужно это все сначала повторять молитву, а потом ее наполнять содержанием. То есть вы прославляете Бога во время приготовления, там аллилуйя, аллилуйя, там, ну, Богу хвала, Богу, альхамдулилля, альхамдулилля, Богу хвала, это уже мусульманский. Вот. И параллельно ложимся вовремя. Это работает 100%. 100%. Только не сразу, надо чуть-чуть подождать. Где-то через 2 месяца. Вот ты 2 месяца начала так делать, через 2 месяца он раз начал ложиться вовремя.
Спасибо.
Женщина это тайное влияние, тайная сила. Хороший вопрос. Отлично. Ваш вопрос. Тайная сила у женщины, неявная.
Олег Геннадьевич, спасибо вам большое за ваши лекции. Благодаря вам я начала бегать.
Хорошо стала жить?
Да, отлично.
Вот она наполнена. Вот у нее наполнена. Вот в плане природы, видите, у нее позитивная психика такая, активная. Хотя она скромная девушка сама по себе.
Спасибо большое. Вопрос такой. Я сейчас так сложилась обстоятельства, что у нас 3 проекта, где я занимаю руководящую должность. И приходится как направлять, да, вот эти все мужские какие-то качества у меня, получается, просыпаются. Хотя я сама как бы за семью, и я чувствую, что в семье я начала уже более, там, быть жесткой какой-то, то есть у меня вот эта истощенность началась, но от проектов я отказаться не могу, и сейчас еще один проект добавился. В общем, как мне как бы
нашла начать? Я объясню. Это для женщины неправильное мышление, думать, что надо отказываться от проектов. Надо в проектах стать женщиной. Управлять по-женски означает ласково, нежно, заботливо, даже увольнять. Ну, хороший, ну, вам надо поработать в другом месте. Мы уже решили все. Будьте счастливы. Не слишком брать на себя все. Женщина течет. Она как бы должна аккуратно. Все, не слишком брать на себя, не слишком брать в сердце все, что делается на работе. Мои хорошие, давайте. Ну, то есть, понимаете, слишком взять сердце. Мои хорошие, давайте. Уже мужские, пошла мужская энергия. Мои хорошие, давайте, будем работать, все хорошо, ля-ля, тролля-ля. Вы наказаны. Лишь на время. Так как вы женщина, все поймут. Ну, скажешь, ну как-то я наказан, как же наказан.
да-да, мы доказаны, смотри, вот это сделали, вот это. Не спорьте со мной.
Олег Геннадьевич, я вот столкнулась с тем, что я вот как бы слышала уже это в других лекциях, старалась с сотрудниками очень мягко общаться. И я заметила, что тоже, может быть, из-за возраста. Меня как бы не слушают, все просто не реагируют, как-то не
мягко, понятно. Мягко надо также наказывать. Мягкость не означает попустительство. Они должны знать, что вы мягко стелите, жестко спать. Женщина мягко стелит, жестко спать, если она начальница. Ну, то есть надо аккуратно, они должны вас побаиваться. Еще, если у вас, допустим, большой коллектив, хорошо иметь мужика такого, как бы, спецназовца такая, такого, помощника. Вы как бы мягко говорите, я прям такой. Смотри. Выполняет приказы. Это моя воля. Я боя.
Спасибо большое.
Я такое видел. Ну, такое вот то, что я сейчас говорю, я видел. У меня есть примеры, когда женщина высокое положение в обществе занимает. У нее там телохранители всякие, и помощники мужчины. Вот, она так ля-ля, ля-ля-ля. И они все выполняют приказы. Женщина решает все вопросы без войны. Ее такая, это и есть сила женская. Когда она начинает срываться, злиться, это проявление слабости. Вот когда вы сильную позицию женскую займете, вы не будете на работе уставать. Точно так же мужчинам, касается мужчин. Если мужчина очень твердо себя ведет на работе, сильно, он побеждает всех взглядом, ему не надо париться с людьми. Вот он твердую позицию занял, и все как бы ля-ля, тру-ля-ля сразу, все как бы совсем согласные, они ну, как бы ведут себя сразу. Вот, понимаете, женская сильная позиция, все согласные, потому что ну, они уважают, любят. И мужская позиция твердая, они почему согласны? Потому что тоже уважают. Мужчину уважают, когда он очень сильный, непреклонный. Это не злой, не злоба, это сила. А женщину уважают, когда она очень нежная, ласковая. Понимаете, очень важно это знать. Один мой знакомый, он спецназовец, и он решил духовную литературу начать распространять. И он в подземном переходе, как бы там, встал, подходит к человеку, возьмите духовную книгу. Он такой... Люди думают, сейчас убьют, надо брать. Мужская энергия, мужская сила. Столько книг не убрали. Мужская, женская энергия, вот она такая. Каждый должен стать самим собой, и тогда ему легче жить. Хороший вопрос, спасибо. Ваш вопрос?
Добрый вечер, спасибо, Олег Геннадьевич.
А кто это? Не, я понял, вы так, вы...
Тоже вопрос характера и судьбы, ситуации. То есть пытаюсь мужа вдохновлять на подвиги, работу...
Ну, нормально же у вас все получается.
Получается.
Ну нормально, а что тут такого? Или вы устаете от этого?
Мне кажется, мне хочется быть дома, домашним, хозяйкой. То есть вроде бы я сижу, с тремя детьми дома, но куда-то меня прям несет, опять хочется на работу ее найти.
Вот, вот спасибо, хороший вопрос, супер. Я понял. Женщины, поймите, дома с женщиной сидеть с тремя детьми, это супер аскеза. И для того, чтобы эту аскезу совершать, женщина должна отдыхать. И это называется не работа, а называется социальная занятость. Попытайтесь это понять. Вот сейчас, ну, раньше это очень хорошо в обществе было проявлено. Женщина должна искать социальную занятость, то есть это забота о ком-то в обществе, там, что-то сделать, какой-то проект социальный. Понимаете, тогда она будет чувствовать себя там в своей тарелке, потому что когда женщина идет на производство или в такие жесткие деловые отношения, она теряет себя. Это не работа должна быть, а какие-то там, допустим, детский садик какой-то, там что-то помогать, или воспитывать кого-то, или кормить, там, заботиться, понимаете, там, больнице помогать, еще что-то. Ну, то есть, социальная деятельность. Женщина получает счастье от этого. Если в ней там трое детей, она может это параллельно этим заниматься. Или там, птичек кормить, в парке прибраться, какую-то акцию сделать в городе, там, что-то организовать, еще что-то в этом духе, по вашей природе. И тогда будет отдых от детей, вот от этой усталости, вам станет легче жить. Понятно? Давайте теперь вывод.
Да. Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Благодарю вас за ваши ответы и советы. У меня такой вопрос. Если хочешь дарить человеку заботу, любовь, все вот эти положительные качества, а человек не готов и не хочет их принимать,
как? Боится, да?
Да, я считаю, что да.
Ну вот я могу привести пример. Один мужчина поднялся тоже на лекции, говорит, а я, говорит, сам себе готовлю. Я говорю, почему? Он говорит, а когда жена готовит, слишком дорого стоит. Я, говорит, не могу потом это все выплатить. Ну, типа требования эмоциональные всякие и так далее. Ну, то есть ему все решил сам готовить. Ну, у вас, наверное, не так, да?
После того, как человек не принимает заботу, хочется обижаться, но обижаться тоже долго невозможно.
Гордость, мужская гордость, независимость. Он знает, что если он будет получать вашу заботу, попадет зависимость от вас. Видно, он такой,
я так предполагаю.
Видно, он такой ведет жесткий такой стиль отношений, такой авторитарный, жесткий, независимый. Ну, это называется дикий конь. Дикий конь, нужно просто его потихонечку, помаленечку, так сбоку, так раз, оседлать.
Ну, просто 30 лет на... не хочется тратить на...
Нет, нет, это самый лучший способ, это оседлать потихоньку. Оседлать означает делать вид, что все нормально. Ну, то есть, что вы забудете о нем, а он не принимает ничего, что вы не обращаете внимания, продолжаете забыть. Так вы его оседлываете постепенно.
Но еще параллельно хочет, чтобы я была жестче. У нас точно так же в бизнесе. Но хочет, чтобы была тверже и жестче, и такой мягкой, как вот я становлюсь.
Не обращайте внимания. Ну, а почему хочет? Каждый человек что-то хочет. Вы должны знать, как правильно. И разделить желание человека на хорошие, плохие. У каждого человека есть хорошие желания, их надо поощрять, плохие не обращать внимания.
Спасибо.
Давайте там сзади есть вопросы. Давайте у вас тоже. Нет, все спереди спрашиваю. Посередине белом, белом вот женщина. Видите, тонкости вопроса, когда это тонкости сразу.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич.
Садитесь, чтобы за вами было видно людям.
Я хотела уточнить такой вопрос. Очень часто в нашей жизни встречаются люди, которые совершают не совсем хорошие поступки, наверное. И
да.
С одной стороны, я, по крайней мере, я стараюсь их понять, оправдать в какой-то степени.
Супер.
Мне временами дается это очень трудно.
Очень трудно, всем очень трудно.
И я хотела у вас уточнить.
Это испытание.
Это правильный испытание. Путь или
правильный.
Это не любовь к себе?
Нет, правильный путь, очень правильный путь. Бывает, даже старшие совершают неправильные поступки. Бывает, человека дискредитируют, дискриминируют. Ну, то есть старшие даже могут это делать. Надо принимать это как судьбу, терпеть и все равно вести себя по-доброму. Бывает, что Бог дает испытания таким образом. Бывает, младшие не любят, не уважают. Бывает, старшие, бывают равные. Бывает, человек просто сорвался. У него не было никаких целей. Бывает, чаще всего плохо люди себя ведут из-за того, что у них недостаточно широкие взгляды. Бывает такое. Допустим, костное мышление у старших больше всего страдают люди. Обычно у родителей, допустим. Родители, допустим, костные взгляды имеют, ну, то есть не понимают каких-то вещей. Это вызывает жуткие страдания. Причина – это наше прошлое. То есть наше прошлое догоняет нас и говорит, вот ты таким был раньше, теперь посмотри. Вот ты сейчас делаешь правильно, тебе не дают. Ты раньше так же делал. Терпи теперь. Прощай, терпи, принимай. Ну, то есть всегда, когда совершается такой поступок, который вызывает, это значит непонимание тебя как личности, всегда нужно понимать, что это просто испытание. Нужно принимать, прощать. Но есть исключения. Исключение – это твой долг. Например, ты милиционер, кто-то нарушил правила, ты должен наказывать. Конечно, наказывать всегда надо по-доброму, не со злобой. Потому что если ты к наказанию приклеиваешь злобу, значит это демонизм. Ну, то есть наказываешь по-доброму, как вот этот вот фильм, там, помните, «Приключения Шурика», там поймал этого туземца-то с копьем, там, когда он бегал по стройке. Его вот, закатал его в этот рубероид, лицо ему вырезал и сзади. Говорит, как тебя зовут? Говорит, Федя, сейчас будем тебя бить, наказывать. Он говорит, может, не надо? Надо, Федя, надо. По заднице ему говорит, мама, мама. Вот по-доброму. Кстати, Федя все понял со временем. Хотя он вел себя там очень люто себя поначалу. Ну, то есть... Разные бывают ситуации. Иногда ты должен наказывать просто человека, наказывай. Но если ты не уполномочен наказывать кого-то, просто прощай. Бывает, что старшие наказывают. Может, они тебя испытывают, проверяют. Может быть, тебе положено, кто его знает. Надо все равно всегда прощать, терпеть, правильно относиться к людям. Ну, допустим, начальник лютует, просто звереет конкретно. Ты для себя реши. Если ты считаешь, что он не прав по отношению к тебе, тогда у тебя есть два варианта. Или молиться, принимать, если ты хочешь здесь работать, у тебя нравится зарплата, коллектив, тогда молись, принимай и никогда не ругай начальника. Потому что будешь ругать, еще хуже будет. Вот, это твоя судьба, значит, ты испытуемый, тебя судьба испытывает, и рано или поздно он тебя примет, этот человек, 100%. Или если ты видишь, что как бы тебе все это не нравится, так уходи в другое место, но тогда ты лишаешься зарплаты. Видите, люди как, не хотят лишаться зарплаты и одновременно хотят критиковать старших. Это уже нечестно. Вот судьба тебе дала вот это, или сам уходи отсюда, или оставайся, но не критикуй. Иначе ты все разрушаешь, то, что вокруг тебя находится. Очень важно эти вещи понимать, потому что судьба прощает только сильным людям. Если мы начинаем злиться, критиковать, разрушать все, тогда мы вредительством занимаемся. Приведу пример один. Очень ценный для вас будет. У нас на фестивале, фестиваль «Благость», приехал один такой серьезный начальник. Обычно у нас средний класс людей приезжает, начальники обычно не приезжают. Но когда приезжает, видно сразу человека, видно, он не как все. Такой серьезный ходит, слушает. И для меня была загадкой, зачем он сюда приехал, непонятно. Вот, но потом он сам ко мне подошел и рассказал, что у него вот сейчас грозит суд. И его начальство, старше над ним, его решили не то что уволить, а подвести под уголовную статью, потому что он разрушал саму структуру просто тем, что он как бы в оппозицию встал. Ну и он говорит, есть за что, то есть конкретно старшие бедокурят, то есть делают неправильно. И я пытался доказать им, что так нельзя делать. Ну и естественно в этом доказательстве он их раздушал как личностей, то есть дискредитировал и так далее. Ну и они взяли его просто, не просто уволили, а еще и подвели под статью. И он приехал на фестиваль понять, вот в чем как бы его вина, в чем, почему Бог его в тюрьму решил садить, в чем как бы проблема заключается. Вот большинство из вас посчитает, что проблемы никакой нет, что это просто нечестно, да? Вот, давайте разберемся с этим. Смотрите, интересный момент. Вот старшие ведь бывает неправильно делают, правда ведь? Бывает, да, такое? И бывает, сильно неправильно делают, правда ведь? Младшие тоже бывает, сильно неправильно делают, но это не особо заметно, потому что они младшие. А вот если старшие сильно неправильно делают, это сразу очень заметно становится, очень заметно. Теперь возьмем другую сторону медали. Вот смотрите. Что важнее? Правда? Или структура? Непонятный вопрос, да? Правда важнее, да? Хорошо. Вот тут у нас, вот смотрите, у нас была структура, называлась «Россия», да? В 1905 году. И в этой структуре было куча проблем всяких. То есть реально вот то правительство, которое тогда было, не справлялось с ситуацией. Там война была очень тяжелая, изнуряющая. Вот. Много, очень сильно развивается промышленность пошла, а правильное отношение к рабочим не выработали. То есть как с ними себя вести правильно, как вот этот класс рабочих, он только начал формироваться, и царское правительство не понимало до конца, как правильно с ними себя вести, как им создать, какие условия жизни и все прочее. То есть это все нагнеталось. И понимаете, что важнее, структура или правда? Вот этот вопрос надо всем людям себе задать всегда в жизни. Потому что если они считают, что правда важнее, тогда 50 лет войн. Вот наша страна только где-то к 55-му году, после 905-го, она как-то выкарабкалась из войн. Понимаете, и то она стала намного слабее, чем те страны, в которых войны и революции не было. Вот если не было революции, она, страна потом на будущее, очень сильно обгоняет, понимаете? А когда есть революция, отставание капитальное идет потом по развитию, хотя тогда Россия была очень развитой страной. Она имела вес огромный в мире, во всех отношениях, в том числе и промышленности тоже. Понимаете? И я ему вот это объяснил. Я ему говорю, вы понимаете, вот вы сейчас критикуете начальство, а это послужило, могло послужить причиной развала всей корпорации, вот всей этой структуры. И что, кто от этого бы выиграл? Люди остались бы без работы, понимаете, промышленность осталась бы без вот этого части своего звена. Или все это, может быть, потом как-то выживало с большим трудом. Или новое проходит, новое правительство, это все заново опять, все по-новому. Понимаете, это опять проблемы, это опять перестройки, все ускорения там и так далее. Это безумие. Поэтому я ему сказал, Бог вас и наказал. Потому что если человек прав, то почему Бог его в тюрьму сажает? Поэтому Бог вас и наказал, я ему сказал. И он говорит, я не могу этого понять. Я говорю, хорошо, вы пойдемте тогда на молитву у нас там. Я желаю всем счастья, у нас как молитва, включаем духовную музыку, повторяемся, говорим, я желаю всем счастья там на фестивале. И мы часто повторяли. И он такой подошел ко мне после этого, говорит, я понял. Я говорю, ну он говорит, я-то понял. И что мне теперь в тюрьму садиться? Я все понял, я же хочу все исправить. Я говорю, Бог все знает, не волнуйся. Он говорит, Бог-то все знает, но они-то не знают. Я говорю, Бог действует через их сердца. Он говорит, ну это уже Олег Геннадьевич загибает. Я говорю, он говорит, ну что делать-то? Это все философия. Я говорю, что делать? Ждать звонка. Какого звонка? От них, говорю. Или сами позвоните, если не дождетесь. И что я скажу? Ну скажите, что вы все поняли, прощение просите. А он сказал, говорит, слушай, Олег Геннадьевич, там другие люди, понимаешь? Они таких слов не понимают. Я говорю, ну Бог-то понимает. Он, ну ладно, Олег Геннадьевич, я понял. И пошел, короче. Приходит на следующий день, такой, глаза квадратные ко мне. Говорит, позвонили! Я говорю, что сказали? Он говорит, ну сказал, каюсь, все понял. Виноват, сказал. Они ему сказали, представляете, ему сказали, никакого суда не будет, возвращайся, работай, ты нам нужен как специалист. Понимаете, вот и все. Бог простил, люди простили. Ни безвыходных ситуаций не бывает, надо разобраться во всем, принять правильное решение. Это реальный случай, который произошел вот 4 месяца назад на фестивале. Поэтому всегда пытайтесь разобраться. Несправедливость есть. Это испытание для нас. А для чего она нужна? Может, в ней какие-то глобальные есть какие-то вещи, которые мы не понимаем. Может, она нам нужна, эта несправедливость. Каких-то более глобальных вещей. Надо разобраться, терпеть, принимать. И Бог тоже будет снисходителен, тоже будет тебе делать поблажки в результате. Разобрались с вами? Как девушка, которая задавала вопрос?
Да, да, да.
Все отлично. Хорошо. Ваш вопрос?
Мой вопрос такой. Как вы относитесь к тому, если вам дают оценки, если вам дают советы, если вас...
Я как отношусь?
Да.
Мне тяжело принять.
Я хочу сказать, как я отношусь. Когда мне начинают давать советы, оценки, я говорю спасибо. Я в них не нуждаюсь. Если я буду в них нуждаться, я сама попрошу об этом.
Супер, супер.
И знаете, когда я говорю, люди обижаются на это.
Я сейчас вам объясню.
И мне тяжело, понимаете?
Я сейчас объясню вам, смотрите. Это хороший вопрос. Советы и оценки бывают двух категорий. Они идут из доброты или из злобы. Они идут из правильного положения человека или неправильного. Сейчас объясню. Вот надо в этом разобраться, тогда все станет просто. Вот смотрите, допустим, иногда бывает, что человек специально приходит на мою лекцию, чтобы меня опозорить. И как бы он вроде бы вопрос хочет задать, но сам начинает что-то про меня рассказывать там. Дают советы, оценки. И как я к этому должен относиться? Надо понимать, что это идет вражда. То есть это не добрые отношения, эти враждебные. Но с другой стороны, мой наставник сказал мне, что это плохо слушать всем, кто в лекционном зале, допустим, потому что они оскверняются от этого. А тебе, говорит, хорошо, потому что ты, когда тебя кто-то критикует, таким образом очищаешь свое сердце от гордости. Ну, то есть он мне говорит, ну, очищайся в это время. Это называется показательная порка. Ну, как бы расслабься и получай удовольствие. Вот. Удовольствия, конечно, мало, но, по крайней мере, ты как понимаешь, для чего. Что ты от гордости очищаешься в это время. Но, понимаете, другое дело, что когда есть еще наставники даже, да, старшие, и вот они, когда дают оценку, они оценивают тебя, дают советы, это бальзам, но он тоже горький, понимаете? Его надо обязательно принимать всем сердцем, здесь ты не война, никакой войны нет. Ты просто сам добровольно решил, что этот человек должен тебе давать советы и оценивать тебя должен. Понимаете, есть друзья. Друзья это не те, которые тебе как бы все время сиси-пизи-пизи. Друзья это те, которые тебе тоже будут давать советы и оценки. Но они не как наставники ведут, они по-доброму, как бы, хочешь слушай, хочешь нет. Но они скажут, это настоящие друзья. Здесь тоже нужно очень внимательно, аккуратно принимать. Иногда даже младшие дают оценки, ну, которые тебя любят, уважают. И они это делают совсем по-другому. Они говорят, Олег Геннадьевич, я не проба, конечно, не проба. Но мне показалось, что вы чуть-чуть грубовато вот сказали. Это правильное поведение младшего. Когда младший дает тебе оценку, он делает это очень смиренно. И тогда хочется тоже принимать. И сказано, да, ты правильно, все правильно, так и есть, грубовато. Понимаете, то есть каждый человек должен знать свое положение, если он хочет давать совет или оценку. То есть младший очень аккуратно, равный, ненавязчиво, хочешь слушай, хочешь нет. А старший имеет право. Но есть еще враги, враждебно настроенные люди, которые не то, что ты их решил, что они враги, они сами так решили. И они тебя просто калечат, позорят, там, мучают, потому что у них враждебное настроение. Тоже хорошо. Но ты можешь с врагами поступать, как хочешь. То есть, если они обнаглели, то можешь их остановить, если можешь. Или наказать, допустим, если можешь. Иногда ты не можешь просто.
Можно я добавлю еще?
Да.
А у меня в детстве так получилось, что ну, отец меня или слишком перехваливал, или слишком ну, не хвалил, оскорблял, скажем так. Это плохая, такая. Или либо. И вот у меня вот такое, такая ситуация сложилась. Я между этим и этим, я не знаю, хорошая или плохая. Какая я?
Да нет, это все не так, отец тут ни при чем. Мои хорошие, вот этот психологический трюк, папа, мама виноват, пожалуйста, в жизни не применяйте, потому что это неправда. Родители нам всего лишь несут нашу судьбу в жизни, они не формируют наш характер, как нам кажется. Наш характер формирует наша судьба с прошлого. Они же могут нам дать милость, исправить наш характер, или не дать милость, оставить как есть. То есть все, что с нами делают родители, это наша судьба. А что касается вашего характера, то поймите, есть четыре типа природы разума. Первая природа – это природа ученого, вторая – правителя, третья – бизнесмена, четвертая – творческого человека. Понимаете, у вас природа правителя. А природа правителя у этой природы очень сильное и твердое чувство собственного достоинства. Это по природе просто, такая природа. Вот, допустим, природа ученого, у нее чувство собственного достоинства проникновенное, глубокое и смиренное. Понимаете? Кажется слабым вроде бы внешне. А на самом деле тоже сильное, но оно просто, сила эта не видна снаружи. А вот у правителя вся сила снаружи, она твердая, непреклонная и такая торжествующая, понимаете? Это просто природа человека, это не то, что хороший или плохой. Поэтому с правителем так и происходит. Или он очень хороший, или очень плохой, потому что у него сильное достоинство. Просто природа так работает, это нормально.
Либо злой, либо добрый, так получается.
Либо да? злой, либо
я
добрый.
Я чувствую себя, что я слишком
это сильное, значит, слишком означает сильное чувство достоинства, собственного достоинства. Означает руководитель по природе. Вы же руководитель там, кем-то управляете?
Ну, по профессии нет. По профессии.
Ну, значит,
по жизни.
По жизни, наверное, управляете мужем, детьми, там,
ну, типа
соседями.
Типа наставник.
Наставник, ну, хорошо. Ну, это немножко не то. То есть вы все-таки руководитель, а не наставник. Хорошо.
Спасибо.
Угу. Что кто говорит? Вы тоже руководитель? Ну, хорошо.
Простите, пожалуйста, еще раз.
Видите, руководители включились. Ну?
Да. Как вы относитесь к гордыне? И как можно
Я отношусь к гордыне, да.
Нет, ну это как?
Каждый человек относится к гордыне.
Если твоя мама
постоянно гордыня, ну, значит, она есть.
Ну, как можно о ней не думать, если спит человек об этом плане? Как можно забыть об этом, принять
это? Дело не в том, чтобы забыть, а в том, чтобы переключиться на служение. Если, допустим, тебе говорят о гордыне, просто делает смиренные дела тихонечко. И она будет таять, гордыня, дыня. А?
Очень тяжело найти внутренний покой.
Я согласен, что тяжело, но нет выхода. Потому что наши черты характера делают нас, приносят нам боль. И это наказание. И эту боль еще поощряют, раздувают наши близкие всегда. Потому что им тоже больно. Особенно если мама гордая и дочка гордая.
У нее, конечно, тоже муж.
Вам не надо о ней плохо говорить, я это могу сказать. Я говорю не о вас, а вообще в целом. Если мама гордая и дочка гордая, то мама у кого гордыню будет забирать, замечать? Что, у себя, что ли? Нету дочки, и дочке будет больно. Это же хорошо. То есть мама, получается, помогает хотя бы дочке. Если себе помочь не может, хотя бы дочке помогает. Это хорошо. С точки зрения помощи, хорошо. Но дочке при этом внутри не очень хорошо. Почему? Потому что характер, когда там выходит трудность жизни, она всегда приносит сильную боль. Но выхода нет, понимаете? Кто-то вскрывает наш характер всегда. Я вам сейчас приведу пример насчет гордыни. У меня есть один наставник, который решил читать лекции широкой аудитории. Он всегда читал лекции только монахам, там, а ну решил вообще людям почитать. Есть что сказать уже, как бы решил. И он мне говорит, он мой наставник говорит, ты, говорит, читаешь, расскажи мне, покажи, как вообще вот это с людьми, вот широкой аудитории себя вести. Я говорю, да, все классно, там, все нормально. Сейчас это было в Москве. Я говорю, сейчас приходите на лекцию, посмотрите, я почитаю, посмотрите. Ну, он пришел, сел такой смиренный, смотрит. И началось. Ну, то есть я выпендрился перед ним, он же старший. Вот, и типа тут крутой лектор. И люди, 5 человек сразу одновременно начали со мной спорить в зале. Причем я им слова не давал. Они выскакивают прям, что-то говорят сами. Вот. Я отшучиваюсь там, кому-то что-то скажу. В общем, все свои способности применяю. Одна женщина напротив меня такая, видно, аристократическая такая, очень сильная такая, как вы, такой правитель по природе. Такая солидно одетая, вот прямо напротив меня сидела, такая смотрит такая, говорит, знаете, прямо из зала тоже, знаете, Олег Геннадьевич, у меня создается такое впечатление, что вы тут нас всех за дураков держите. И у меня пропал дар речи. Я не знаю, что на это ответить вообще. И я понял в этот момент, что меня Господь испытывает. Я когда дар речи пропал, значит, я все такое сижу, молчу. Я понял, что Господь недоволен мной. Я говорю, простите меня, пожалуйста, люди добрые. Я виноват. Загордился собой. И после этого, знаете, лекция пошла так классно, все спорить перестали, успокоились. Все классно прошло. Потом я с ним встречаюсь, он смотрит на меня, говорит, что-то я не заметил, все, что все просто. Ему Бог свое что-то там показывал, мне свое. Но суть такая, что я возгордился, тут же Господь... Само наказание неприятная штука. Само наказание неприятное. Но если ты раскаиваешься, то дальше все нормально. Начинай делать смиренные добрые дела. Раскаивайся. Вообще в жизни и по отношению к маме все нормально.
Меня испытывают на скорой, я работаю. Постоянно приходится смиренно работать.
Ну вот видите.
Можете терпеть,
ну вот видите как.
Ну
все равно... Ты какой вы удивительный человек, жизни людям спасает.
Все равно мама постоянно вот эта оценка.
Мама с вами рядом сидит, да?
Нет.
Другой человек? Ну, она вас испытывает. Вот кто, кому еще сказать?
В свое время ее папа испытывал, вот он поменял.
Ну, кому, кроме мамы, вам сказать, что вы гордые?
А вдруг это не так?
Ну, как не так? Вы даже мне слова не дали сказать, говорит, я скажу. Ну, это гордое, значит.
Нет, я хотела продолжить.
Ну, я понимаю, что вы хотели. Вы рассказали, а вдруг я не гордый. Ну, вот никто так же не сделал, взяли, я скажу. Значит, гордые.
А когда пытаюсь поменяться, она говорит, что это неестественно, и что это наивно. И у меня потом желание...
Вот это здесь очень важно об этом сказать. Смотрите, когда человек начинает вести себя правильно, это всегда фальшиво сначала, но это правильно. Понимаете, когда человек исправляется, он всегда должен делать сначала внешнее. Вот, допустим, человек смиренно себя ведет, просто ведется. Он не смиренный, но ведет себя смиренно. Это фальшиво, но это правильно. Если человек думает, что он должен, вот если он может смиренно себя вести, он ведет, не может, значит будет гордо себя вести. Это неправильно. То есть учиться себя вести смиренно надо. И начинается все с фальшивого. То есть ты сначала не можешь, потом научишься со временем. Там три стадии есть. Первая стадия вообще смешно даже смотреть. Ну, допустим, собака, допустим, если она учится, будет, то она такая. Бо. Бо. Так учиться по-доброму разговаривать. Но она собака, как бы ей сложно. Вот. Понимаете? Ну, то есть, фальшиво, ну, мама не всегда может быть права. Фальшиво — это хорошо. Продолжайте фальшиво, потом не фальшиво будет. В общем, надо маму простить.
Спасибо большое.
Простите маму, все нормально. Она вас испытывает, это хорошо. Больше некому испытывать. Мне жена подходит и говорит, ну как ты думаешь, вот кто не прав в этой ситуации? Ко мне подходит, я говорю, ну понятно, кто. Она говорит, ну кто тебе понятно? Я говорю, ну я, конечно. Она говорит, а почему тебе это понятно? Я говорю, ну потому что больше вокруг никого нет, только ты и я. Только мы вдвоем говорим. Кто еще будет неправ, кроме меня? Она смеется. Ну, вы с мамой тоже вдвоем, все, значит, вы виноваты. Вариантов нет. Все нормально, это жизнь. Вот мы с Максимом ездим, с моим помощником, он меня младше, на 15 лет. Как вы думаете, кто виноват у нас двоих? Конечно, он. Но он по-доброму тоже так смеется все время. Это жизнь, это нормально. Есть анекдот даже украинский на эту тему. Хохол бежит на электричку со своим сыном. И, короче, это... И опоздали на электричку. Он... Бац под затыльник ему. Банька, за что? А тот говорит, а что робить, сынок, что робить? Что робить, значит, что делать? На познание, он ему под затыльник. Ну а что делать? Делать нечего. Всегда кто-то виноват в семье. Кто слабее, тот и виноват. Это жизнь. Не надо терпеть просто, что делать. Она не согласна, смотрит на меня, не согласная. Если гендер, я не согласна. Смиренно не согласная, смиренно не согласная. Ну вот видите, все-таки надо. Надо маме помогать вам. Помогать, чтобы быть смиренным. Потому что, знаете, смерть точно так же испытывает человека. Если человек не смиренный, она его косит. Для того, чтобы вас смерть не скосила, мама вам помогает сейчас. Потому что бывают ситуации в жизни, когда человек разрушает свою жизнь из-за этого качества характера. свою жизнь может разрушить. Поэтому мама вас ректует, ее сердце подсказывает, что надо так с вами себя вести. Я уверен, что это вам спасет жизнь в будущем. Я так чувствую. Но вы вот девушка, вы смиренно так поднимает руку. Вон в этом желтеньком, да.
Я хотела бы вам выразить благодарность за то, что в свое время я начала читать ваши лекции.
Ну это не мне благодарность, это я же принуждал вас.
Я очень благодарна, что вы распространяете эту информацию, и люди меняют свою жизнь, и я в том числе. В последнее время, ну, я год назад начала слушать ваши лекции и начала молиться тем, то, что вы делаете, ну, говорите, отказалась от мяса,
молилась, а подробности не надо.
А?
Подробности не надо.
Извините. Вот, но я сейчас, видимо, у меня момент такого очищения идет, и я стала ощущать, что у меня глубокая обида на отца есть.
Это да, это очищение. То есть она была обида, она вышла наружу. И теперь надо дальше молиться, чтобы она сожглась, сгорела. А когда человек молится, сначала счастье в сердце появляется, потом выходит изнутри объем работы. Неожиданно. Вроде как молился, все должно быть хорошо. Нет. Сначала счастье, потом объем работы. То есть обида на отца, еще что-то выходит, что-то из сердца. И даже может выходить поступки наружу, допустим, все было нормально в семье, начала молиться, раз с мужем переругались, что такое. Ведь нормально же все было. Это вышло наружу. Зачем оно выходит наружу, чтобы не разрушить семью? Ну, то есть, понимаете, оно могло вообще разрушить отношения. Оно вышло и просто превратилось в скандал. А это могло бы вообще перейти в разрушение семьи. То есть оно, когда выходит наружу, оно слабее выходит порциями. Не плитой всей как бы прибивает, а кусочками. Выходит наружу кусочками. Не всегда человек все сжечь молитвой может. Иногда что-то выходит и мучает. И ты тоже это потом молитвой сжигаешь. Так человек должен очищать свое сердце. Потом опять еще легче становится. Жди нового пласта, и чуть более тяжелого выйдет наружу и так далее. Это называется процесс очищения сердца.
Молиться тогда за отца, получается, плоды молитвы ему отдавать?
Да, да.
А можно еще один вопрос, касающийся здоровья, так как?
Да.
У меня есть проблемы с тем, что, ну, видимо, я не выговариваю эту боль, которая у меня бывает. И у меня есть вот хронический ларингит, то есть голос очень слабый. Хотя это с моей профессией связано.
Нужно делать упражнение березку. На шее стоять, вот так ноги вверх. Ларингит пройдет.
А аллергия на кошку появилась тоже, когда с отцом поругались.
В ванне лежать по вечерам 40 минут. Охлаждаться. Аллергия значит жар в теле. В эмоциях жар, чувство дает аллергию. Лежать в ванне, теплая вода, охлаждаться, и больше зелени есть, аллергия проходит.
Хорошо, спасибо большое.
По болезням только не спрашивайте, а то сейчас начнется. Говорю, если у меня геморрой, у вас, мы так поговорим об этом хорошо, и все остальные будут скучать. Да? Угу.
Олег Геннадьевич, добрый вечер. Вот вы часто рассказываете про своего наставника.
У меня разные наставники есть, и так, у меня много наставников.
Да, вот как вы их встретили, или они вас выбрали, как вот это вот произошло в вашей жизни?
Понимаете, наставника Бог дает. Так же, как дает жену, даже меня, допустим, и вас мне Бог дал. Ну, то есть это Бог людей объединяет. Бог это так делает. Когда приходит время, когда человек достоин, наставник означает, что тот, кто тебя будет сильно мучить. То есть наставник, он как бы должен давать тебе серьезные вещи в жизни, тебе говорить. Если ты готов, Бог дает. Нет, значит, он дает кого-то помладше. Ну, то есть разные категории. Есть, допустим, лектор. Вот я лектор, я не наставник. Вы можете хотите слушать, хотите нет. Это ваше дело. Вот. Но я даю наставление, но как даю? То есть можете слушать, можете нет. Наставник есть старший друг. Когда человек выбирает веру сначала, сначала веру найти, потом Следующий этап. Человеку приходит старший друг в вере, который рассказывает, как все правильно. Ты можешь следовать, может нет. Он не навязывается. Потом дальше, если ты принимаешь, то у тебя появляется, ну как бы, вот наставник такой категории, что он все-таки тебе рекомендует делать вот так вот. Ну то есть более такой твердая позиция. А еще духовник. Когда он сказал, значит надо делать. А если ты не хочешь, тогда нечего делать вид, что ты послушник. Понимаете, то есть это все Бог дает тогда, когда ты готов. Просто не нужно торопиться, потому что иначе можно сломаться. У меня были случаи друзей, когда человек раньше времени пытается в отношения серьезно идти со старшими, а потом убегает вообще из веры, потому что не может эти отношения переваривать, не хватает у него сил.
Спасибо.
Все свое время, вот допустим, некоторые женщины думают, ну почему я замуж не могу выйти, ну дайте мне мужика какого-нибудь быстрее, уже все, не могу. И какого-нибудь Бог дает, ну какого-нибудь. Она говорит, да не нужен мне такой вообще, что ты мне дал? Что тебе дал? Что-то достойно было, то и дал. Надо было подождать немножко, поработать над собой, тогда лучше бы дал. Понимаете, часто мы слишком быстро чего-то хотим. Нужно понимать, что это неблагоприятно. Подожди чуть-чуть, поразвивайся, Бог даст лучше, не торопись. Или принимай то, что дал, и терпи. Два варианта есть. Ну, вы... Последний этот вопрос, потом у нас уже будем, я желаю всем счастья повторить.
Тоже хотела поблагодарить. Спасибо огромное за то, что в моей жизни вы и ваши знания помогли преодолеть непреодолимые сложности. Я бизнесмен, я веду бизнес 10 лет, и 4 года назад у меня были огромные сложности. И 2 года назад вы приезжали к нам в Казань, я была на вашей лекции, вы рассказывали как раз-таки про предназначение как раз-таки человека, про то, что есть кшатри, ваши. И я с тех пор все время как бы думаю об этом и рассуждаю, и я запуталась окончательно в своем именно предназначении. И поскольку как бы у меня свой бизнес, да, вроде как...
Вы правитель по природе, правитель.
Угу.
Руководитель.
Вот,
но вы можете торговлей заниматься при этом, это нормально.
Да, и вот в молитвах, когда вот мне я сложности вот как бы вот эти все преодолевала, мне как бы вот я как бы пришло, что я должна именно создавать бизнесы благостные, так скажем, да, и я поставила цель сейчас там создать примерно 7 бизнесов. И с помощью этого как бы свое предназначение, так скажем.
То есть вы такой руководитель такого плана, что вы как бы создаете деятельность, а поддерживать кто будет?
Вот, и у меня вот такой вопрос стал, вообще, какая же все-таки, как мне действовать, то есть...
Понимаете, если человек может создавать, обычно он не может поддерживать. Поддерживать должен кто-то другой. Значит, надо, когда создаешь, находить того, кто будет поддерживать, иначе не создавать.
А какое отличие именно вот действия бизнесмена и действия руководителя вот в этом плане?
Бизнесмен, он он просто занимается тем, что он извлекает прибыль, ничего не создает, не поддерживает. То есть бизнесмен просто берет то, что есть, и извлекает прибыль. Он работает с людьми временно. Вот извлекли прибыль, разошлись. Структура, в которой он создает, она не имеет каких-то серьезных отношений. Люди мотивированы только деньгами и только временно, как артель. Вместе поартелили, разбежались. Это бизнесмен. А руководитель, он создает структуру, социальные отношения с людьми строит. Он как бы надолго это все делает. Там есть старшие, младшие. Там есть статусы разные у людей и так далее.
Да, мне вот это очень интересно, спасибо большое.
Значит, это руководство уже.
Спасибо.
Бизнес. Все, мои хорошие, давайте сейчас вот чем-то занимаемся. Кто, допустим, первый раз пришел, не знает, что у нас такая тоже часть есть деятельности. Мы учимся молитве. Но при этом, так как у нас разные веры у всех, мы будем не молитву повторять, а я желаю всем счастья. А так как здесь мусульманская страна, поэтому мы будем повторять «Я желаю всем счастья» под мусульманскую музыку, то есть, точнее, под азан. Азан — это означает призыв к молитве. Поэтому все сели прямо. Сейчас наша задача сильно сосредоточиться на тех, кто молится, и повторять «Я желаю всем счастья», как они, в их настроении. Очень важно понять, что если человек это делает именно так, то начинается победа над судьбой. Судьба приковывает к себе. Когда мы начинаем отвлекаться от себя и сосредотачиваемся на тех, кто связан с Богом, то начинает сгорать судьба, и это проявляет в сердце в виде сначала спокойствия, удовлетворения, успокоения. Даже те мысли, которые были тяжелыми, становятся легче в этот момент. То есть, если мысли легче становятся о событии, то и событие, значит, потом будет отодвигаться. Так работает вся эта система. Сейчас, видите, здесь много людей вместе. Если все вместе сейчас сосредоточимся, это умножается многократно силы. Мы хором повторяем «Я желаю всем счастья». Как повторять? Вот смотрите, есть три типа звука. Допустим, есть эмоциональный звук, он не побеждает судьбу. «Я желаю всем счастья!» Понимаете? То есть это, ну, я выпендриваюсь, как бы показываю, что я всем желаю счастья. Судьбу не побеждает. Второй тип звука называется звук характера человека. Вот если у него хорошее настроение, он говорит «Я желаю всем счастья». А если плохое настроение, он «Я желаю всем счастья». «Я желаю всем счастья». Вот. Это тоже судьбу не побеждает, потому что ты ничего не можешь дать, потому что у тебя ничего нет. Если мог, то уж дал давно бы. Вот. Мы сами нищие, истощенные внутри. Но если человек сосредотачивается на памяти, не на себе, не на своем настроении, не на своих эмоциях, а на памяти, то в этот момент, когда мы просто вспоминаем что-то, в это время включается инструмент, могущественный инструмент в нашей жизни, который и побеждает судьбу. Но есть одно условие. Мы должны вспоминать не себя и не то, что связано со мной. Лучше всего вспоминать Бога или тех, кто о Боге думает. Понятно, да? И тогда божественная сила в твой разум входит, инструмент получает огромное орудие, очень сильное для победы над судьбой. Это энергия Бога. Поэтому учитесь памяти повторять, вспоминать и как они повторять. То есть именно звучать в памяти, не просто вспоминать, а звук соединять с памятью. И тогда вы разум своим звуком будете побеждать судьбу. Попробуем.